А многие вообще не знают, что богатый портной со своими закидонами — отец Оника. Это было слишком. «Оник, молоко и булочка!» — крикнул богатый портной таким естественным голосом, как будто это общеизвестный в мировом футболе завтрак судьи. Оник быстро взглянул на отца и, махнув рукой, побежал туда, где сцепились игроки. Он делал вид, что этот курчавый мужчина с ленточкой сантиметра на шее, с кружкой молока в одной руке и с поджаристой булкой в другой, не такое уж большое отношение имеет к нему. На что он надеялся? Трудно сказать. Во всяком случае, Оник, как и все слабохарактерные люди, пытался оттянуть то, что будет ему неприятно. Чик ожидал, что богатый портной сейчас скажет: «Мой Оник симпатичка!» И все попадают от смеха. Но богатый портной вел себя здесь посдержаннее, чем в школе или на своей улице, хотя ленточку сантиметра с себя не снял перед тем, как идти в парк. Может быть, нарочно, чтобы удивленным встречным другие люди говорили: «Как, вы не знаете его? Так это ж богатый портной!» Видя, что Оник не сразу его признал, богатый портной решил немного переждать. «Оник, пей молоко и суди отсюда!» — крикнул через некоторое время богатый портной, надеясь, что нашел вариант, при котором и сын будет есть, и игра не будет останавливаться. «Интересно», — подумал Чик, — «как это он будет судить, булькой свистком в молоке?»
«Потом, потом!»
— резко крикнул Оник, пробегая мимо отца и продолжая делать вид, что между этим человеком с ленточкой сантиметра на шее и им, строгим судьей, большой близости нет, хотя некоторая близость, может, и существует. Чик заметил, что Оник ни разу отца не назвал папой. Все еще надеялся, что пронесет. Уже некоторые игроки и зрители стали подсмеиваться над этой странной картиной. Тем более, что никто не подозревал, что у Оника, бегающего как борзая, слабые легкие. Чик вообще сомневался, что Оник слабые легкие. Просто, по мнению Чика, богатый портной хотел иметь более упитанного сына. Тем более, никому из тех, что учились в другой школе, в голову не приходило, что сына со слабыми и легкими надо ловить где попало и подсовывать ему булочку с молоком. Между тем Оник, раздраженный присутствием отца, еще чаще стал свистеть не в попад.
«Оник, Хенса не было!»
— вдруг громким голосом вмешался богатый портной в спор Оника с игроками.
«Клянусь твоей жизнью! Покушай булочку с молоком, и тогда точнее будешь судить!»
Тут стали смеяться игроки и зрители. Гектор, капитан третьей подгорной, выбрав на поле место потравянистей, повалился, как бы обессилев от смехотворности происходящего, и стал дрыгать ногами в воздухе, гордясь своими пятнистыми гамашами.
«Папа!»
— крикнул Оник и, покраснев от ярости, топнул ногой.
«Сколько раз я тебе говорил, не приходи, когда я играю с ребятами!»
С этими словами он, швырнув свисток на поле, побежал вглубь парка и через минуту скрылся за деревьями.
«Оник!»
— растерянно выдохнул богатый портной, глядя ему вслед и уже совершенно бесплодно протягивая туда булку и кружку с молоком. Такой силы сопротивления он не ожидал. Такого не бывало. И тут Чик почти бессознательно, пользуясь его растерянностью и желая, чтобы всем снова стало смешно, подошел к нему и смиренно сказал:
«Дядь Сурен, я поем булочку с молоком!»
Раздался новый взрыв хохота. Богатый портной окончательно растерялся и крепко задумался. Он до того крепко задумался, что лоб у него вспотел, и он рукой, сжимающий булку, подобрал один конец ленточного сантиметра, висевшего у него на шее, и вытер лоб. Чик ясно видел, как он соображает, или ему казалось, что он это ясно видит. С кружкой молока и булкой в руках плутать по парку в поисках удравшего Оника глупо и бесполезно. Первая мысль богатого портного. Уносить домой кружку с молоком и булку еще глупее, потому что это бросит тень на его прозвище, которым он тайно гордится. Вторая мысль богатого портного. А съесть эту булку самому, запивая ее молоком, на глазах у хохочущих пацанов было бы совсем глупо. Третья мысль богатого портного. И так как четвертая мысль, видимо, не последовала, он с ненавистью протянул кружку и булку Чику. Чик взял этот тяжелый дар. Некоторые стали снова смеяться, а некоторые даже аплодировали Чику. Чик надкусил хрусткую булку и хлебнул жирное, вкусное молоко.
«Чик, оставь 40!» — крикнул кто-то в шутку,
и все опять рассмеялись. Чик прекрасно себя чувствовал. Оник сейчас был забыт. Все смеются, но это сейчас не обидный смех, смеются молодечеству Чика. Через 2 минуты он умял булку и выпил все молоко, вернув кружку богатому портному. Сумрачно приняв кружку, тот сильно плеснул ею, по-видимому, пытаясь выплеснуть оттуда дух Чика, потому что больше оттуда выплеснуть было нечего. После этого он повернулся и, время от времени нервно взмахивая кружкой, может, все еще вытряхивая дух Чика, вышел из парка.
«Кто же будет судить?» — спросил Гектор.
«Я буду судить!» — крикнул Чик, как бы чувствуя, что раз он съел предназначенное судье, он и должен судить. Он подбежал к свистку Оника, подобрал его и вытер штаны.
«А кто будет за тебя играть?» — спросил Бочу своим сиплым голосом, как бы умоляя Чика дать еще потолкать себя. Видно, не натолкался.
«Я буду играющий судья!» — крикнул Чик уверенно.
Столь лихо съеденная булка и выпитое молоко придавали ему уверенность в себе. Бедный Чик. Он не знал, что нельзя быть судьей и игроком одновременно. Впрочем, об этом не знали и до сих пор не знают многие взрослые люди. Отчего вся мировая история скособочивалась то в одну, то в другую сторону. В зависимости от того, кто кому подсуживал.
8-8! Игра продолжается!
Громко закричал Чик и протяжно свистнул в свисток. Чик судил и играл. И сначала все было хорошо. Только, разыгрывая комбинацию, ему приходилось жестами показывать, кому куда бежать и кому он собирается подавать мяч, потому что изо рта у него торчал свисток. Поначалу было странно свистеть самому себе и самому пробивать штрафной или выбрасывать мяч из аута. Несколько раз он... ненарочно, от избытка чувств, свистком останавливал игру. Один раз так остановил игру, когда Гектор прорывался к воротам. Чик хотел крикнуть Беку, чтобы он выбегал навстречу атакующему капитану, а вместо этого свистнул свисток. Игра остановилась. Гектор был в ярости. С криком «Что я сделал не так?» он ринулся на Чика с тем, чтобы подраться с ним. Но Бочо вцепился в своего капитана, чтобы избежать драки. Когда игра останавливалась, Бочо иногда вспоминал, что они с Чиком друзья. Гектор был в такой ярости, что проволок Бочо несколько шагов, истошно крича «Что я сделал не так?»
«За попытку драться с судьей — последнее предупреждение», — холодно сказал ему Чик.
Но в душе чувствовал смущение. Он неправильно остановил игру. Команда третьей подгорной подняла галдеж. И Чик с трудом оправдался, что свистнул невольно, потому что хотел предупредить Бека. После этого все игроки были расставлены так, как они стояли до свистка. Игра снова началась, но теперь и защита была внимательней, и разъяренный капитан действовал не слишком точно. Атака была отбита, а Гектор, подтягивая гаммаши, злобно из-под лобья взглянул на Чика, показывая, что ему это даром не пройдет. Через некоторое время Чик не дал себя оттолкнуть Бочо, обвел его, прорвался к воротам и долбанул мяч в правый угол. Это был верный гол. Вратарь даже не успел шелохнуться в сторону мяча. Но, к несчастью, Чик в момент удара от избытка чувств опять свистнул свисток. Черт бы его побрал!
«Офсайд!»
— очнувшись, крикнул вратарь.
«Офсайд, офсайд!» — подхватили игроки его команды. Это было чудовищной ложью. Чик вынул свисток изо рта и крикнул: «Какой офсайд? Я же сам прорвался, мне никто не подавал!»
«А ничего не знаю, офсайд!» — крикнул вратарь.
«Ты свистнул! Я решил офсайд и потому не взял мяч!»
Чик задохнулся от возмущения. «Ты не мог его взять!» — крикнул Чик. «Я свистнул случайно!»
Гектор радостно побежал за мячом, принес его и, поставив на штрафной площадке, приготовился выбивать.
«Когда я атакую, и ты свистком останавливаешь игру, это ничего», — ехидно сказал он. «А когда из-за твоего свистка наш вратарь не прыгнул на мяч, ты не виноват!»
Это была чудовищная несправедливость, но Чик им ничего не мог втолковать. Да, он во время прорыва их капитана ошибочно свистнул. Но там еще бабка надвое сказала, забьет он гол или нет. А тут готовый гол. Ну и что, что свистнул? Ясно же, вратарь даже не шелохнулся, он не мог взять этот мяч.
Все-таки после долгих споров решили, что этот мяч будет разыгран. Отстоять розыгрыш мяча было нелегко. Чик расставил всех игроков там, где они стояли до его удара по воротам. Но за это команда Гектора потребовала, чтобы он бил в тот же угол, куда он ударил тогда.
Чик до хрипоты доказывал, что это полная глупость, что если вратарь будет ждать мяч именно в этот угол, он, конечно, его возьмет. Но на это противники дружно утверждали, что он сам говорил. Тогда вратарь шелохнуться не успел. Вратарь стоит на том же месте, Чик будет бить с того же расстояния, значит, вратарь и сейчас шелохнуться не успеет.
Чтобы продолжить игру, Чик вынужден был пойти на эту гнилую уступку. Чик внимательно осмотрел вратаря и ворота. Он должен был бить с места, как в атаке. Чтобы окончательно затерроризировать вратаря тем, что он одинаково бьет обеими ногами, Чик то одну ногу отставлял для удара, то другую.
«Старый фраерский номер Чика!» — крикнул Гектор. «Делает вид, что ударит правой, а сам ударит левой!»
Чик проглотил обиду и уже вынужден был ударить правой. Чик волновался, что может опять сначала ударит, а потом свистнет. Он даже слегка обалдел от всех этих дел и про себя повторял. Сначала свисток, потом удар. Сначала удар, тьфу. Сначала свисток, свисток. Свисток. Удар. Вратарь на этот раз шелохнуться не успел, но, увы, теперь мяч пролетел мимо ворот. Чик слишком круто взял. Но что он мог сделать, если вратарь заранее знал, в какой угол он будет бить? К тому же Гектор своим подлым замечанием заставил его изменить отработанный прием.
Чик так долго терроризировал вратаря о возможности ударить любой ногой, что теперь, когда он промазал, все это со стороны могло показаться смешноватым. Чик это признавал. Но Гектор дико захохотал и, найдя глазами место на поле, которое было по травянистей, шлепнулся на него и задрыгал ногами, как бы потеряв все силы от смехотворности Чика. Кое-кто из игроков заулыбался и раздался смех со стороны зрительниц. Чик быстро посмотрел на Соньку и Нику. У Ники лицо было грустное, а Сонька рванулась ему навстречу своим веснушчатым лицом и громко крикнула:
«Чик, ты все равно прав!»
Гектор продолжал кататься по траве, дрыгать ногами в гамашах и делать вид, что не может остановить свой фальшивый смех.
«Ахаха! Я умру от этого фраерского номера Чика! Ахаха!» —
говорил он, как бы с трудом продавливая слова сквозь смех.
«Этот номер уже даже в Армавире не хавает!»
И Чик не выдержал. Что-то лопнуло внутри. Он выплюнул свисток и громовым голосом закричал:
«Я убью тебя, гадина!»
Да. У Чика был голос нешуточной силы. Гектор, до этого изнемогавший от смехотворности Чика, вдруг с необычайной бодростью вскочил и, увидев, что Чик мчится на него, побежал.
Чик гнался за ним, как Ахиллес за Гектором вокруг Трои. Они дважды успели обижать поле, на котором играли, причем Гектор, надо полагать, в отличие от гомеровского Гектора, успевал оглянуться и показать язык своему преследователю. Это только раскаляло Чика. Расстояние между ними сокращалось, возмездие было неминуемо, но тут на Чика вдруг бросился Бочо и, проволочившись за ним всей своей тяжестью несколько метров, закричал: «Чик, ты же судья!» И Чик вдруг остыл. В конце концов, все видели, как этот герой бежал от него вокруг игрового поля. Кто-то подал ему свисток, Чик вытер его о штаны, сунул в рот и засвистел в знак продолжения игры. Игра возобновилась. Чик теперь очень боялся, как бы случайно не свистнуть в ненужном месте. Это как-то сковывало, мешало играть. И теперь иногда он опаздывал дать свисток там, где это было необходимо. Через некоторое время два капитана схлестнулись в центре поля. Чик принял на голову мяч и так удачно, что повел его головой в сторону ворот противника. Он успел 5 раз отбить мяч, подавая его себе на голову и рвясь к воротам противника. Гектор, как смешной козлик, прыгал рядом с ним, стараясь собственной головой добраться до мяча, но это ему никак не удавалось. Конечно, со стороны это выглядело красиво. И Сонька, не утерпев, закричала: «Браво, Чик!» И тут голова Чика промахнулась, мяч упал ему на грудь, отскочил и ударился о руку Гектора, все еще подпрыгивающего возле него, как козлик. Чик свистком остановил игру, взял в руки мяч, поставил его на место, где проштрафился Гектор, и приготовился бить. И тут вдруг многие начали смеяться. Даже Анестий из команды Чика ехидно улыбнулся, а потом рассмеялся, что было особенно обидно. Гектор, который до этого 5 раз неудачно пытался в прыжке ободнуть мяч, сейчас зашелся в притворном хохоте, добежал до травянистого места и опять повалился, громко хохоча и дрыгая ногами. Такого фальшивого пацана Чик никогда не встречал. «Если на тебя на самом деле напал неудержимый смех, почему ты не падаешь там, где стоял, а ищешь место по травянистей?» Кровь опять ударила в голову Чика. Чего они смеются? Он же совершенно ясно увидел, как мяч ударил в руку Гектора. Штрафной! Какого черта они смеются? «Хенс! Хенс!» — громко закричал Чик и, вложив в рот свисток, приготовился бить, показывая одновременно руками, чтобы его игроки шли вперед. Но они уже не двигались, и многие из них уже смеялись вместе с противниками. «Измена! Бунт на корабле!» Однако вместе с игроками смеялись и болельщицы. Чик метнул взгляд в сторону Соньки и Ники.
«Чик, ты прав!»
— громко крикнула Сонька и героически рванулась к нему своим веснушчатым лицом. Но Ника... Ника... Красивая Ника улыбнулась ему снисходительной улыбкой старшей сестры и покачала головой. «Какое снисхождение! Какая там старшая сестра, когда они однолетки? Фальшь! Фальшь!» Голубой парашют сарафана все еще безмятежно расстилался вокруг нее. И Чику вдруг захотелось подбежать к ней, стать ногами на ее безмятежный парашют, схватить ее под голые руки и вырвать из парашюта. Но Чик не мог сделать этого. Он знал, что его неправильно поймут. Чик, сдерживая себя из последних сил, вынул свисток изо рта и громко крикнул: «Бью штрафной! Хенс!» Тут к смеявшимся присоединились и те, что не смеялись до этого. Гектор, катавшийся по траве, стал делать вид, что от смеха сходит с ума, и начал кусать траву.
«Чик, Хенс был у тебя!»
— крикнул Бочо, подскочив к нему.
«У меня?» —
взревел Чик. От возмущения он больше ничего не мог сказать. Он швырнул свисток на землю, показывая, что ни играть с этими варварами, ни судить их больше не намерен. Футбол для них слишком культурная игра.
«Да, Чик, у тебя был Хенс»,
— повторил Бочо умоляющим, дружеским голосом. И тогда Чик побежал к Гектору, который все еще катался по траве. Если даже все ослепли, и никто не заметил, что мяч ударил его по руке, сам он никак не мог этого не почувствовать. Чик схватил его за шиворот и приподнял его голову над травой.
«Мяч тебя ударил по руке или нет? Ударил или нет?»
— вопрошал Чик, держа его за шиворот и тряся его. Тот мотал головой и делал вид, что не может ничего сказать от душащего его хохота. Наконец он выплюнул себе на ладонь клок травы и показал Чику. Что это могло означать? Что он сумасшедший и не отвечает за свои слова? Нет, он издевается. Проклятие. Чик тряс его, держа за шиворот, а тот, разинув рот, тянулся к траве, словно в самом деле сошел с ума и теперь жить не может без этой травы. Тут несколько игроков вместе с Бочо подскочили к Чику и стали оттаскивать от своего капитана. Они что-то объясняли ему. Чик сперва ничего не понимал, но потом до него стало доходить. Он бросил Гектора и начал прислушиваться к ним.
«Мяч сперва ударил тебя по руке, а потом отскочил и ударил по руке Гектора», — донеслось до него сквозь шум в голове. «Мяч ударил меня по груди!» — крикнул Чик и выпятил свою широкую грудь, показывая, что было куда попасть мячу.
«Чик, ты прав, они врут!»
— героически крикнула Сонька.
«Он сразу ударил тебя по груди и по руке!»
— сиплым голосом настаивал Бочо и даже хлопнул его ладонью по груди и предплечью, показывая, куда попал мяч. Он ударил его довольно увесисто, чтобы до Чика лучше дошло.
«Да, да, по груди и по руке!»
— подхватили другие ребята. И каждый считал своим долгом как можно крепче хлопнуть Чика по тому месту, куда ударил мяч. От этих однообразных, увесистых ударов Чик как-то отрезвел и с тоской подумал, а может, так оно и было.
Но почему? Почему я не почувствовал, что он ударил меня по груди и по руке одновременно?
Чик вспомнил, с какой яростью иногда футболисты налетали на судью, который их штрафовал. Они не понимали, что допустили нарушение правил. И он успокоился. Он только подумал, как, оказывается, трудно быть и судьей, и игроком в одно и то же время. Чик поднял свисток, вытер его о штаны и сунул в рот. Гектор, забыв, что он сумасшедший, жующий траву, подбежал к мячу, чтобы бить штрафной. Только теперь в обратную сторону. Игра продолжалась. Счет был 12-11 в пользу команды Чика. Чик был уязвлен. Получалось, что он, подсуживая себе, подсуживает своей команде, а это было нечестно. И поэтому он теперь строго следил за нарушениями своей команды. Особенно строго он следил за Анести. Он помнил его ехидную улыбочку и ехидный смех, когда противники смеялись над ним. Но Чик был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что именно этим обстоятельством вызвано его пристальное внимание к игре Анести. По слухам, которые сам же Анести распространял и поддерживал, он на четвертой подгорной лучше всех играл головой. Но Чик что-то не мог припомнить, чтобы Анести в атаке 5 раз подряд головой ударил мяч. Стоя на месте, он и 10, и 20 раз мог отбить головой мяч, ну, если в это время его никто не атакует. А ты попробуй в атаке вести мяч головой, не отпуская его 5 раз, когда рядом Гектор подпрыгивает, как козлик, и толкает. Но Анести больше всего на свете любил играть головой и всю игру просил, чтобы ему накидывали мяч на голову. Но его никто не слушал. Разве что с аута подадут или иногда с корнера. А он всю игру кричит по-гречески
«Алихорасо кефале! Досо кефале!»
«Скорей на голову, давайте на голову!» Он всегда об этом кричал по-гречески, делая вид, что скрывает от враждебной команды свой невероятно хитрый замысел. Но все и так понимали, что он кричит. Да и в команде противника было несколько греков, не считая капитана Гектора. Игра шла полным ходом, как вдруг Анести прорвался с мячом, обвел одного защитника, обвел второго, столкнулся с третьим и упал. Анести быстро подставил ногу защитнику, который отнял у него мяч, и тот тоже упал. Анести вскочил и овладел мячом, но тут раздался строгий свисток судьи. Чик сурово показал в сторону своих ворот. Вот что значит честный судья. вдруг всполошилась вся его команда.
«Судью на мыло!» — закричала Анести. «Чик подкуплен!»
«Чик, ты ошибся!» — стали кричать пацаны из его команды. Они ему объяснили, что хотя Анести лежа и подставил ногу хавбеку, но он это сделал в отместку, потому что сам хавбек, столкнувшись с Анести, сделал ему подножку, и Анести упал. А Чик проморгал этот момент. При этом самые горячие из них подходили к Чику, подставляли собственную ногу и пытались Чика завалить через нее, чтобы ему было яснее, как и почему упал Анести. Но Чик, пользуясь тем, что у него обе ноги были одинаково устойчивы, не давал себя завалить, тем самым показывая, что никакой подножки не было, и Анести мог устоять на ногах. Однако в душе он был сильно смущен. Ему вдруг показалось, что он видел, как хавбек ставит подножку Анести. Почему же он не свистнул, а свистнул тогда, когда Анести уже на земле сам подставил ногу хавбеку? Чик не мог понять, что с ним случилось. Он видел, но не заметил. Или заметил, но не видел. Чик сейчас никак не мог понять, что ему очень хотелось оштрафовать Анести, и поэтому так получилось. Но он этого не понимал, и потому обратился к хавбеку. «Эдик, только честно, была подножка?» Хавбек блудливо опустил глаза и, пожав плечами, сказал. «Не знаю, я не хотел ставить подножку». Тут Анести подбежал к Чику, дергая его за майку, стал кричать. «Олух царя небесного! Разве судья спрашивает у нарушителя, ставил он подножку или нет?» За такую наглость можно было и звездануть Анести, но Чик сдержался. Нельзя, чтобы судья сам начинал на поле драку. К тому же он был виноват перед Анести. Сильно виноват. Теперь ясно, что хавбек ему первым поставил подножку, а Чик этого как бы не заметил. В конце концов решили, что этот спорный мяч надо разыграть. Спорящие игроки стали друг напротив друга. Чик должен был подбросить мяч между ними. Когда Чик с мячом в руке подошел к ним, Анести, как ни в чем не бывало, шепнул ему «Досо кефале». Чик сделал суровое лицо, показывая, что ни при каких обстоятельствах он не отклонит мяч в сторону Анести. И в то же время он чувствовал себя перед ним виновным. Сейчас он забыл, как ехидно улыбался Анести, но помнил, как он близко был от ворот противника, когда ему сделали подножку, а Чик этого не заметил. Чик точно подкинул мяч между игроками, но мяч сам почему-то стал падать ближе к Анести. Великий игрок головой в прыжке достал мяч, но вместо того, чтобы перекинуть его через хавбека и ринуться в атаку, он попал мячом ему в грудь, и тот сам пошел в атаку. Через несколько минут Чику удалось уйти от преследующего его Боччо и забить гол. И это была самая прекрасная минута в игре. Это был чистый и честный гол. Никто даже пикнуть не посмел. Вратарь от досады так ударил по мячу, что мяч вышел на аут и застрял на мушмуле. Стали камнями пытаться его сбить, но он так плотно застрял, что не падал. «Я залезу на мушмулу и стряхну его!» — крикнул Чик. Пока Чик залезал на дерево, игроки вспомнили, что им хочется пить, и все побежали к колонке. Этот парк когда-то принадлежал какому-то богачу. Сейчас это был государственный парк. Здесь было много деревьев мушмулы. Когда она поспевала, сюда ребят не пускали, боясь, что они оборвут все плоды. В это время по парку верхом на лошади ездил свирепый сторож с камчой. И редко кто осмеливался воровать мушмулу. Очень уж свиреп был этот сторож с камчой. Но сейчас урожай уже собрали, и парк никто не сторожил. Чик залез на дерево. Пробираясь по ветке в сторону мяча, Чик отодвинул руками рогатульку с кожистыми листьями и вдруг увидел под ними две великолепные двойчатки мушмулы. Ярко-рыжие плоды как бы томились от своей сахаристости. Чик осторожно сорвал одну двойчатку и с удовольствием высосал каждый плод, брызжущий сладким соком. Он выплюнул скользкие косточки. Второй двойчаткой он решил угостить девочек. Он отломал черенок, на котором они росли, и взял его в зубы, чтобы руки были свободны. Он двинулся дальше по ветке, пробираясь к мячу. Два сладких плода, странный аппетит, щекоча его губы, торчали изо рта. Мгновение Мичику хотелось, клацнув зубами, вобрать в рот эту сладкую и сочную двойчатку, выплюнув череночек вместе с косточками. Но Чик терпел, все время чувствуя щекочущие губы прикосновения плодов. Он хотел обязательно угостить девочек. Одновременно он шарил глазами по веткам в поисках забытых сборщиками плодов. Он думал, что если ему попадутся еще две мушмулы, он эти съест, а те сорвет девочкам. Но больше ни одной мушмулы не заметил. Чик близко подполз к мячу и, сев верхом на ветку, стал ее трясти. Мяч все не падал. Рискуя вместе со сломанной веткой слететь вниз, Чик сильнее и сильнее ее тряс. Наконец мяч тяжело скатился с ветки и упал вниз. Чик быстро дополз до ствола. Он спешил. Он хотел успеть угостить мушмулой девочек, пока ребята не вернулись с водопоя. Он не хотел, чтобы над ним смеялись за то, что он угощает девочек. Продолжая сжимать зубами черенок с плодами, щекочущими губы, Чик соскользнул с дерева. «Это вам», — сказал Чик, и, стараясь быть небрежным, подал двойчатку Нике. «О, Чик», — сказала Ника, принимая двойчатку. Она слегка покраснела и взглянула на Чика с благодарностью.
«Спасибо, Чик!»
— вспыхнула Сонька всеми своими веснушками и взяла у Ники свою мушмулу. Каждая из них положила сладкий плод в рот, и, разжевывая его, и чувствуя, какой он вкусный, каждая из них стала оглядывать ближайшую мушмулу в поисках забытых сборщиками плодов. Если бы они нашли глазами мушмулу, Чику пришлось бы снова лезть на дерево. Чик находил такое поведение девочек не слишком приличным. Девочки вообще должны есть более сдержанно, чем мальчики. И тем более, когда их угощают мушмулой, не зыркать глазами по дереву.
«Мало, дай еще. Чик, ты только разудил нам аппетит».
Но, слава богу, они ничего не выискали на дереве. А то пришлось бы снова карабкаться по стволу, чтобы не портить первое угощение. «Нет». Девочки ничего не отыскали на дереве и, облизываясь, опустили глаза. Чику просто повезло. Те двойчатки удачно прятались за листьями маленькой веточки, и сборщики забыли отвернуть эти ушастые листья. Пришли ребята с водопоя, и игра была продолжена. Напившись воды, Бочо окончательно осатанел. Он ни на шаг не отходил от Чика. Видно, Гектор, после того, как Чик забил последний гол, дал ему нагоняя и велел еще плотнее наседать на Чика. И он наседал, и наседал, и часто оттеснял Чика от мяча. И Чик ничего не мог поделать. Потное тело Боча во время бега приобретало неостановимую, толкающую мощь. Но Чик удерживался на ногах и, уже устав от многих споров, не свистел, не назначал штрафной. Но обида в нем копилась и копилась. Он мрачнел и мрачнел. Ему было горько, что ни один игрок его команды хотя бы не возмутился вслух, что с Чиком играют грубо, не дают ему прорваться к воротам. Может, дело в том, что он сам был судьей и сам должен наказывать за грубую игру? Должен-то должен, но себя защищать трудно, особенно, когда ты сам судья. И Чик пошел в последнюю атаку, пытаясь изо всех сил оторваться от Бочо. Но Бочо дышал у самого уха, наседал и наседал своим тяжелым, потным телом, а Чик цепко удерживал мяч и уже был в штрафной площадке, и уже собирался ударить по воротам, безразлично, правой или левой. Как вдруг Бочо его так толкнул, что Чик, отлетев на несколько метров, растянулся на пыльной траве. Обида его была столь велика, что он на мгновение задохнулся, обо всем забыл, выплюнул свисток и закричал во все горло: «Куда смотрит судья?» Этого уже нельзя было исправить. Смеялись обе команды, смеялись зрители. Гектор мгновенно выбрал место по травянистей, ласточкой прыгнул на него и зашелся в хохоте, царапая зубами траву. Смеялась Ника. Смеялась даже всегда преданная Сонька. И лишь один Бочо не смеялся, видимо, чувствуя, что на этот раз переборщил. но Чик его не замечал. Чик вскочил и побежал вглубь парка, куда час назад бежал Оник. Об Онике он сейчас не помнил. Добежав до самшитовой клумбы, где плотным зеленым кольцом росли корявые, густо курчавые деревца, он решил войти в это укрытие, чтобы больше никогда не видеть людей. Он вошел в клумбу и увидел Оника. Оник лежал на траве и внимательно приглядывался к чему-то на земле.
«Что ты тут делаешь?» — спросил Чик.
«Слежу за муравьями», — ответил Оник, не оборачиваясь на Чика. «Сто раз интереснее футбола».
Чик подошел к нему и заметил перед ним шевелившийся муравейник. Он лег рядом с Оником и стал следить за муравьями. И вдруг все, что было на футболе, отодвинулось куда-то далеко, как будто ничего и не было. Казалось, они следят за другой жизнью на другой планете. Из муравейника в муравейник деловито шныряли муравьи. Один из них тащил дохлую осу. Долго, упорно, а главное, абсолютно уверенный, что дотащит. Чику этот муравей показался похожим на его чигемского дедушку. Вот так и тот, бывало, с огромной вязанкой ореховых веток на плече, корм для козлят, целый зеленый холм, карабкается из котловины с обида. Казалось, муравьи — это люди какой-то другой планеты, где все живут дружно, каждый делает свое дело, и никто ни над кем не смеется.
«Пахан ушел?» — как-то безразлично спросил Оник, не отрываясь от муравьев.
«Ушел», — сказал Чик и положил руку на плечо Оника. Он сказал об этом, как о случившемся давным-давно, в другой жизни. Оник продолжал следить за муравьями.
«А где мой свисток?» — спросил он, не отрываясь от муравейника.
«Там», — сказал Чик, тоже не отрываясь от муравейника. Подробнее почему-то объяснять не хотелось.
«Там»,
— повторил Чик, и они надолго замолкли над муравейником.
Чик чтит обычаи.
«Чик», — сказала мама Чику перед тем, как отправить его в Чигем. «Ты уже не маленький. Деревня — это не город. В деревне, если приглашают к столу, нельзя сразу соглашаться. Надо сначала сказать: «Я не хочу, я сыт, я уже ел». А потом, когда они уже несколько раз повторят приглашение, можно садиться за стол и есть».
«А если они не повторят приглашение?» — спросил Чик.
«В деревне такого не бывает», — сказала мама. «Это в городе могут не повторить приглашение, а в деревне повторяют приглашение до тех пор, пока гость не сядет за стол. Но гость должен сначала поломаться, должен сначала отказываться, а иначе над ним потом будут насмешничать. Ты уже не маленький, тебе 12 лет. Ты должен чтить обычай».
«А сколько раз надо отказываться, чтобы потом сесть за стол?» — деловито спросил Чик.
«До 3 раз надо отказываться», — подумав, ответила мама. «А потом уже можно садиться за стол. Ты уже не маленький. Ты должен чтить обычаи».
«Хорошо», — сказал Чик. «Я буду чтить обычаи. Но почему в позапрошлом году, когда я ездил в Чигем, ты мне не сказала об этом? Я бы уже тогда чтил обычаи».
«Тогда ты был маленький», — сказала мама. — А теперь стыдно не соблюдать обычай. Когда кто-нибудь входит в дом, все обязательно должны встать навстречу гостю. Даже больной, лежащий в постели, если он способен голову приподнять, должен приподнять ее. А гость должен сказать: «Сидите, сидите, стоит ли из-за меня вставать?» А хороший гость старику даже и не даст встать. Только старик разогнулся, чтобы, опершись на палку, встать, как хороший гость подскочит к нему и насильно усадит его. «Сидите, ради Аллаха! Стоит ли из-за меня вставать?» Вот как у нас делается.
«А если хороший гость не успел подскочить, а старик уже встал, тогда что?» — спросил Чик. «Ничего страшного», — сказала мама. «И старый человек может встать. Но хороший гость, подскочив к нему, должен извиниться за то, что потревожил старого человека».
«А соседи считаются гостями?» — спросил Чик.
«Все считаются гостями», — ответила мама, — «кроме домашних. И то, если дедушка входит в кухню, чтя его возраст, все встают».
«А если дедушка 10 раз войдет в кухню?» — сказал Чик. «Надо все 10 раз встать?»
«И 10, и 20 раз надо встать», — с пафосом сказала мама, — «если дедушка входит в кухню».
Чик вспомнил, какой проворный, сильный, подвижный дедушка. «Тут только вставай и садись. Вставай и садись». Впрочем, Чик знал, что дедушка вообще редко бывает дома. Он или с козами возится, или в поле работает, или в лесу.
«А если курица, собака или теленок входят в кухню, тоже надо всем встать?» — спросил Чик, уже придуряясь, но мама этого не заметила.
«Ну, Чик, — сказала мама, — ты ни в чем не знаешь меры. Кто же встает навстречу курице, собаке или теленку? Если они забредут на кухню, кто-нибудь может встать и прогнать их, только и всего».
«А сидя можно прогнать?» — допытывался Чик.
«И сидя можно прогнать, если они не слишком обнаглели», — сказала мама.
«А вот если я вхожу в дом, люди должны вставать или нет?» — заинтересовался Чик.
«Должны», — сказала мама. «Но не в большом доме, конечно, потому что ты будешь там жить. Но если ты приходишь к соседям, и они знают, что ты умный и послушный мальчик, они должны встать. Но если ты шалопаистый мальчик, могут и не встать».
«Но если я первый раз пришел к ним», — не унимался Чик, — «откуда они знают, я послушный и умный мальчик или шалопаистый?»
«Ну, Чик», — взмолилась мама, — «это же всегда видно. Ну, скажем, когда ты пришел первый раз, тебя приняли за умного мальчика, и все встали. А потом пригляделись и поняли, что ты шалопай. И вот ты подходишь к их дому второй раз, и кто-нибудь, заметив тебя издали, говорит: «Смотрите, этот дуралей приперся опять, а мы еще вставали навстречу ему, думая, что это разумный мальчик. И тебе навстречу никто не встанет, и тебе будет стыдно, что ты вошел в этот дом».
«Если я окажусь шалопаем», — уточнил Чик.
«Да, если ты окажешься шалопаем», — согласилась мама.
«Но это еще не все. Бывает, хозяйка перед обедом выходит на веранду с чайником и полотенцем. Гости, пожалуйте руки мыть. В таких случаях дурак бежит впереди всех. А надо строго осмотреться и всех, кто старше тебя, пропустить впереди себя, а потом уже самому вымыть руки.
«А если мы с кем-нибудь однолетки, тогда как быть?» — спросил Чик.
«Ну, такого не бывает», — задумавшись, ответила мама. «А если случится такое, тот, кто лучше воспитан, пропустит другого вперед».
Чик поехал в Чигем с маминым братом, дядей Кязымом. В большом доме, кроме взрослых, жили дети дяди Кязыма и тети Нуцы. Самая старшая — ровесница Чика Резико. Ее сестрица помладше — Зиночка. Потом мальчик Ремзик и самый младший — Гулик. Кроме них и Чика было еще 4 детей, родственники из долинных деревень. Так, 7-я вода на киселе. Их прислали сюда отдыхать, спасая от всесильной тогда малярии. Среди них был ровесник Чика, мальчик из села Анхара. Он был рыжим. Не голова, а горящая головешка. Тетя Нуца, обслуживая всю эту ораву, сбивалась с ног. Всех детей сажали за низенький столик у очага. Так как все они не вмещались за этот столик, их сажали в 2 смены. Еды вроде бы было достаточно, но не так, чтобы очень. Большого труда, да и вообще никакого труда не составляло пообедать 2 раза подряд. К тому же чудный воздух Чигема способствовал прекрасному аппетиту. Долинные дети оказались довольно нахальными. То ли воздух Чигема особенно способствовал их аппетиту, то ли, кто его знает, может быть, у себя в селах они поголодывали, но некоторые из них норовили сесть за столик второй раз. Особенно в этом преуспевал Рыжик.
И это было тем более удивительно, что его горящая голова была гораздо приметнее остальных голов. Тетя Нуца в обеденной суматохе никогда не могла запомнить, кто из детей уже обедал. И потому, сажая за столик вторую смену, у всех спрашивала: «Ты уже обедал?» При этом она, боясь обмана, пронзительно смотрела в глаза детей, как бы пытаясь загипнотизировать их на ответе «Да, я уже обедал». Дней 10 Чика, как самого далекого городского гостя, сажали в первую смену. А потом однажды то ли попривыкли к нему, то ли он сам зазевался, но он оказался во второй смене. Чика кольнула некоторая обида. Рыжик сел вместо него на его же место. Чик заметил своеобразное отношение чигемцев к городу. Сначала, как единственного городского мальчика, его выделяли. Но за 10 дней он опростился, стал бегать, как и все дети, босиком, и они подзабыли, что он городской. Так что Чик, если бы знал это слово, мог бы сказать себе: «А надо ли опрощаться?» Да, городу у чигемцев было сложное отношение. С одной стороны, чигемцы подсмеивались над городскими людьми за их дебиловатость по части знания обычаев застолья и родственных отношений. С другой стороны, они уважали городских, но не потому, что у городских людей было больше научных знаний. Это Чик счел бы нормальным, но на самом деле чигемцы уважали городских жителей за то, что они не пашут, не сеют, не пасут скот, а живут вроде не хуже. Чигемцы считали, что сами они ишачат, а городские люди приловчились жить не ишача, по конторам расселись. Они их уважали, потому что в них оказалось больше ловкости и хитрости. А ведь иначе не объяснишь, почему деревенские ловкачи стремятся переехать в город, а из городских никто не стремится переехать в деревню. И вот Чик попал во вторую смену. Было обидно. И когда тетя Нуца пронзительно заглянула ему в глаза с гипнотическим желанием, чтобы он на вопрос «Ты уже обедал?» ответил, что уже обедал, Чик, то ли от обиды, то ли чтобы угодить ей, ответил: «Я уже обедал». Чику вообще приятно было сделать так, чтобы людям было приятно, хотя он любил и дразнить людей. Это как-то одно другому не мешало. Сейчас он прямо почувствовал, что тетя Нуца облегченно вздохнул. А он-то думал, что последует опровержение его словам и восторженное удивление его скромностью. Но ничего не последовало. Другие дети, еще не обедавшие, вместе с Рыжиком, уже обедавшим, со смехом побежали на кухню. Чик чувствовал, что голод и обида резко усилились. Обида усиливала голод, а голод усиливал обиду. Ну как можно было тете Нуце не запомнить, что единственный рыжий мальчик во всей компании уже сидел за столом? И тут Чик вспомнил, что Рыжик — дальний родственник тети Нуцы. «Ты смотри», — подумал Чик, — «подыгрывает своим». Но почему тетя Нуца не повторила своего приглашения? И тут Чик понял свою ошибку. Там, где живешь, не надо ждать повторного приглашения. Это касается только соседских и чужих домов. Он вспомнил, что никто из детей здесь не ломался и не ждал повторных приглашений. Да и что это за приглашение? Ты уже обедал? Очень странное приглашение. В первой смене такой вопрос не задавали. Дети, которые уже отобедали, высыпали во двор, чтобы заняться какими-нибудь играми. Они звали с собой Чика, но он сурово отказался. «Какие тупые», — подумал Чик. «Сами налопались и теперь будут затевать игры. И меня, голодного, к себе зовут». И ни один из них не вспомнил, что я еще не обедал. Хотя, когда тетя Нуца у него спрашивала про обед, они не слышали, но сами-то они могли заметить, что вместо Чика за столиком сидел Рыжик. И теперь опять, как ни в чем не бывало, побежал на кухню. И никто не сказал: «А ведь Чик с нами не обедал, и теперь со второй смены не обедает». Вот эгоисты. Чик снова почувствовал, что от голода усиливается обида. От обиды голод. А рыжике и говорить нечего. Чик до этого мальчика никогда не видел рыжего абхазца.
Он даже считал, что абхазцы не могут быть рыжими. Рыжими могут быть только другие народы. И вот тебе на. Оказывается, абхазцы тоже могут быть рыжими. Странно, но это так. И вот Рыжик второй раз обедает, и обедает за счет Чика. Интересно было бы узнать, пообедал бы Рыжик за счет Чика, если бы он не был рыжим? Трудно установить, хотя рыжие, по наблюдениям Чика, скромностью не отличаются. Та городская рыжая команда, которую знал Чик, никакой скромностью не отличалась. «Видимо, рыжие вообще не могут быть скромными», — думал Чик. «Видимо, они раз и навсегда решили, скромничай, не скромничай, все равно тебя будут называть рыжим. А раз так, чего там скромничать? Все равно тебя будут называть рыжим». Но все-таки Рыжик даже для рыжего поступил чересчур нахально, пообедав сам и вздумав пообедать за Чика. Сейчас, наверное, сидит, наяривает. Был полдень. В такое время весь Чигем обедал. Дядя Сандро жил ближе всех к большому дому. Чик решил идти к нему и попытаться, если повезет, у него пообедать. Он вышел со двора большого дома, прошел скотный двор, потом мимо небольшой плантации табака и открыл ворота во двор дяди Сандро. Над крышей кухни вился дымок, и Чик надеялся, что там готовят обед, и он вовремя пришел. Дверь кухни была не распахнута, а чуть приоткрыта. Чик знал, что по чигемским обычаям это считалось не очень-то красивым. В теплое время года кухня всегда должна быть распахнута, если хозяева дома, что означает «гостя принимаем в любое время». Дядя Сандро, несмотря на славу великого тамады, главы многих застолий, у чигемцев считался не очень гостеприимным. Видимо, в промежутках между многолюдными застольями он не любил общаться с людьми, отдыхал от них, набирался сил. И сейчас кухня была полуприкрыта, и со стороны могло показаться, что хозяев нет дома. Но Чик понял, что это не так. Собака дяди Сандро сидела, сунув голову в приоткрытую дверь. Вернейший признак, что хозяева дома. Или обедают, или готовятся к обеду. Все собаки ближайших домов Чика хорошо знали. Он любил их, и они его любили. Почуяв, что Чик вошел во двор, собака с притворной яростью залаяла и бросилась в сторону Чика, хотя сразу его узнала. И это было верным признаком, что на кухне обедают. В таких случаях собаки особенно яростно лают, иногда по выдуманным причинам, чтобы показать хозяевам, что они недаром едят свой хлеб. В таких случаях хозяин обязательно должен выйти и унять собаку. Но этого не последовало, что укрепило Чика в мысли «на кухне заняты обедом». Собака подбежала к Чику, несколько раз попрыгала возле него и очень деловито направилась в сторону кухни, как бы приглашая и Чика с собой. «Не будем терять времени», — как бы говорила она. «Может, и нам что-нибудь перепадет». Чик бодро отправился за собакой и смело распахнул кухонную дверь. И он увидел такое зрелище. Дядя Сандро и тетя Катя, его жена, сидели за низеньким столом и обедали. При этом дядя Сандро один сидел во всю ширь стола, а тетя Катя скромно угнездилась возле узкого его торца. На столе громоздились две порции дымящейся мамалыги. Рядом в блюдечках было разлито коричневое, густое ореховое сациви. Середину стола занимала миска с курятиной. В двойной солонке в одной чашечке белела соль, а в другой чашечке пурпурилась аджика. На столе были разбросаны кучки зеленого лука и свежие огурцы. «Здравствуй, Чик», — сказала тетя Катя, обдавая его теплом своей улыбки. Привстала. Дядя Сандро тоже как бы приподнялся, но, дождавшись, когда Чик движением руки попросил их не двигаться, он как бы опустился на свое место. «Сидите, сидите», — сказал Чик.
Я тут мимо проходил и решил проведать вас».
«Вот и хорошо», — сказала тетя Катя, улыбаясь и вытирая руки о передник. «Сейчас пообедаешь с нами».
«Первое приглашение», — волнуясь, отметил про себя Чик.
«Нет, спасибо», — сказал Чик, глотая слюну при виде курятины. «Я уже обедал».
«Ну и что ж, что обедал?» — опять улыбнулась ему тетя Катя.
«У нас сегодня курица, пообедай с нами. Я сейчас тебе полью руки вымыть».
Второе приглашение, еще больше волнуясь, отметил про себя Чик.
«Спасибо, тетя Катя, не хочу», — мягким голосом, чтобы не отпугнуть третье приглашение, ответил Чик.
Но тут вмешался дядя Сандро, и третьего приглашения не последовало.
«Оставь его в покое», — загремел он. «Чик уже, видно, от пуза наелся в большом доме. Что ему твоя курица? Чик — городской мальчик. Захочет есть — сам сядет к столу без наших церемоний. Ну, просто так посиди, Чик. А я тебе что-нибудь расскажу такое, что ты и в кино не увидишь».
И Чик сел на скамейку напротив низенького стола, за которым сидел дядя Сандро, а теперь присела и тетя Катя.
«Что ж мы будем есть на глазах у мальчика?» — сказала тетя Катя с виноватой улыбкой.
«Что ему твоя курятина?» — снова загремел дядя Сандро и с хрустом перекусил сочное оперение зеленого лука. «Он, небось, хочет послушать что-нибудь из того, что случилось со мной. Хочешь, Чик?»
«Да, конечно»,
— ответил Чик, скрывая уныние. Он любил слушать рассказ дяди Сандро, но сейчас его красноречию явно предпочел бы курятину. И дядя Сандро приступил к своему рассказу, шумно причмокивая, хрустя огурцами и зеленым луком, ломая зубами куриные кости и высасывая из них костный мозг. Иногда, вероятно, находя, что костного мозга в косточке мало и она не стоит трудов, он ее отбрасывал собаке, молча стоявшей у дверей, сунув голову в кухню. Собака всегда на лету хватала эти кости, жадно перегрызала их и причмокивала при этом не хуже дяди Сандро. Крепость зубов дяди Сандро, по наблюдениям Чика, не уступала клыкам собаки. Чик вообще чувствовал в дяде Сандро необыкновенную жизненную силу. Он поневоле любовался им. Дядя Сандро сейчас был одет в простую крестьянскую сатиновую рубашку, подпоясанную тонким кавказским ремнем, в темные брюки-галифе и мягкие черные чувяки. Под сатиновой рубашкой угадывались мощные плечи и тонкая талия. Лицо у него было правильным и довольно красивым. Над губами нависали чуть изогнутые вниз седоватые усы и такие же седоватые волосы, прямо зачесаны вверх. Большие голубые глаза были довольно выразительными, но на вкус Чика чересчур выпуклыми. Когда дядя Сандро разламывал кости во рту и высасывал из них костный мозг, глаза у него делались невероятно свирепыми, словно у хищника, который разрывает живую дичь. Если кусок курятины, который он брал из миски, ему почему-то не нравился, он небрежно бросал его назад и брал другой. Тетя Катя, если брала из миски курятину, никогда ее не заменяла другим куском. Тетя Катя ела тихо, никаких костей на зубах не разламывала. Она ела с несколько виноватым видом, словно женщине приличней совсем не есть. Но если уж изредка приходится, то она, так и быть, поклюет немного. Чик, глядя на то, как ест дядя Сандро, чувствовал такие приступы голода, что завидовал даже собаке, хватавшей на лету кости.
«Я тебе расскажу», — начал дядя Сандро, — «как я с одним абреком однажды расправился. Это случилось за год до Германской войны. Я уже был крепкий молодой мужчина, и уже многие знали, какой я тамада. Многие, но не все. Теперь все знают».
«Не слушай его, Чик!» — вдруг вскричала тетя Катя. «Все это он выдумал или услышал от кого-то. Расправился с абреком. Ха, тебя рано или поздно за эту выдумку арестуют».
«Хо! Кто арестует, дурочка?» — насмешливо спросил дядя Сандро. «Это было при Николае, а сейчас Сталин. Ты разве не знаешь об этом?»
Знаю не хуже тебя. Эта власть за что хочешь может арестовать. И все ты выдумал».
Дядя Сандро снова насмешливо посмотрел на жену и покачал головой. Потом махнул рукой и решительно обратился к Чику. «Слушай меня. Твоей матери тогда было 10 лет. Она была младше тебя. Однажды к нам в дом приходит один знакомый мне Лаз. Мы с ним за год до этого в Цибильде во время греческого пиршества сидели за одним столом. Я был главным тамадой, а он моим помощником. Хорошо провели ночь. Он был расторопный и понятливый. Я только поведу бровями, а он уже знает, что делать. Пьяных тихо, без скандала уводит из-за стола, а трезвых приближает ко мне. Одним словом, я вел стол, рассказывая смешные истории, и люди хохотали. Потом поднял тост за очередного... Потом поднял тост за очередного родственника хозяина, строго отмечая степень родственной близости. А греки обидчивые. Не дай бог пропустить кого-то, такой базар подымут, что с ума сойдешь. Тем более у них и женщины вмешиваются, у них так принято. Но я все заранее знал и прекрасно провел стол. Пели греческие песни, абхазские песни и турецкие песни. Теперь ты спросишь, а на каком языке вы говорили? И правильно спросишь. Отвечаю, на турецком. Греки, армяне, абхазцы тогда все понимали турецкий язык, ну, как сейчас русский, даже лучше. И что интересно, тогда чем старее человек, тем он лучше понимал по-турецки. А сейчас, чем моложе человек, тем он лучше говорит по-русски. И потому большевики победили. Молодых они уговорили, обещали им райскую жизнь с гуриями. А старые не могли угнаться за большевиками, потому что из старых тогда мало кто знал русский язык, и они не понимали, что большевики обещали молодым. А пока разбирались, что к чему, тут колхоз нагрянул, и все поняли, чего хотели большевики, но было уже поздно.
«И за это тебя посадят»,
— как бы сообразив, прервала его тетя Катя. Но дядя Сандро на этот раз не обратил на нее внимания. «Да, я не об этом», — продолжал он. «И вот человек, который на греческом пиршестве был помощником главного тамады, значит, моим, приходит в наш дом и говорит: «Прошу как брата. Спрячь меня у себя дома 2 недели, а потом откроется перевал, и я уйду на Северный Кавказ. Меня полиция ищет». Тогда принимать у себя дома абрека и прятать его считалось почетной и опасной обязанностью. А дело в том, что твой дед терпеть не мог абреков. Он их всех считал бездельниками. Он и большевиков, которые тогда прятались в лесу, считал бездельниками. Слава богу, никто из них к нам не напрашивался спрятать его, и потому мы им не отказывали. А то бы сейчас с нас голову снесли. Твой дед всех, кто держал в руках винтовку, а не мотыгу, считал бездельниками. И сейчас так считает. И вот теперь, как мне быть? Отец его в доме не потерпит, тем более, что даже не родственник. Гнать человека, с которым всю ночь сидел за одним столом, принимал вместе хлеб-соль, тоже неудобно. И я так решил. Пусть сидит в кукурузном амбаре. Еду я ему туда буду приносить. Амбар стоял довольно далеко от дома, в кукурузном поле. Твой дед туда не заглядывал. А чего ему туда заглядывать? Когда загружали амбар новым урожаем кукурузы... Пол амбара еще был наполнен старой кукурузой. Так мы тогда жили. Благодать. И вот я его устроил в наш амбар. Отец, конечно, ничего не знает. Дал ему матрац, постельное белье, и он там живет. Отец дома почти не бывает, придет на обед, а там ужинает и ложится спать. И вот мой Лаз спит по ночам, постелив на кукурузных початках постель. А днем я ему приношу еду. Пару раз вместе с едой я ему приносил вино, и мы с ним вместе выпивали, сидя на кукурузных початках. И тут я за ним заметил странную дурость. Чуть зашуршит что-нибудь в амбаре, он хватает кукурузный початок и швыряет его в сторону шума. «Что ты делаешь?» — говорю. «У вас тут, оказывается, водятся белые мыши», — отвечает он. «Ну и что?» — говорю. «У нас в самом деле водятся белые мыши».
«Я», — говорит, — «никогда не видел, что мыши могут быть белыми. Это не к добру».
«Ты ж знаешь, — говорю, — сколько скота у моего отца. Как видишь, белые мыши нам не мешают».
«Нет», — говорит, — «это не к добру. Ночью первый раз, когда я от шороха проснулся, думал, полицейские ползут, чуть стрелять не начал».
«Хорош обрек», — говорю, — «который по мышам пальбу подымает. Да тебя люди засмеют».
«Они меня замучили, эти мыши», — говорит. «Главное, белые. Я и слыхом не слыхал, что бывают белые мыши».
Он, дурак, даже не знал, что белые мыши среди серых мышей, как рыжие между людьми, редко, но встречаются. И тут раздался шорох в углу амбара, и он начал хватать початки и кидать в этот угол. Ну, думаю, он от страха психом стал. Но вообще швырять с кукурузными початками, да еще чужими, по нашим обычаям грех. Кукуруза — наш хлеб. А швырять с хлебом, да еще чужим, не положено. Но я стерпел, ничего ему не сказал. Все-таки обрек, попросил убежище, и когда-то я сидел с ним всю ночь за греческим столом, и мне в голову тогда не могло прийти, что он белых мышей боится. Да и почему человек, который боится белых мышей, прячется от полиции? Я так и не узнал. До этих белых мышей я думал, что он убил какого-нибудь писаря, и за ним полиция охотится. А теперь не знал, что и думать. В те времена спрашивать у обрека, почему он прячется от властей или от какого-то рода, считалось некрасивым. Если сам скажет — хорошо. Но если он не считает нужным сказать, спрашивать — неприличным. «Не к добру, не к добру эти белые мыши», — говорит. «Я это чувствую всей шкурой». Однако просидел он у нас в амбаре с белыми мышами дней 15. А потом однажды поблагодарил меня и ушел в ночь. Я ему объясняю, как дойти до первого, до второго, до третьего перевала, чтобы спуститься на Северный Кавказ. Объясняю, где какие опасности. «Эх, уж если я пережил белых мышей», — говорит он мне в ответ, — «я все переживу. Но я еще не уверен, что пережил белых мышей». Ну, думаю... Парень совсем тронулся от белых мышей. Там на перевалах, думаю, какой-нибудь бурый медведь вправит ему мозги. Забудет о белых мышах. Все-таки мы обнялись по-братски и расстались. Прошло 2 года. Летом мы с отцом и двумя братьями гоним своих коз на альпийские луга. Коз было больше 1000. Мы уже сделали одну ночевку. По велению отца отвели 3 коз подальше от стада и оставили там. Жертва богу гор. И вот позавтракали и гоним стадо дальше. Тропа узкая, стадо растянулось примерно на 1 км. Я замыкал стадо, остальные все впереди. В одном месте, недалеко от тропы, я увидел несколько кустов черники, сплошь осыпанных черными ягодами. Я полез за черникой. Жарко, черника хорошо идет. И я от сладкой черники так забылся, что 1/2 часа провозился в кустах. Стадо ушло вперед, спешу его догнать. И что же я вижу? Навстречу мне, с той стороны, куда ушло стадо,
идет этот Лаз, который 2 недели сидел у нас в кукурузном амбаре. За плечом винтовка, а перед ним козел из нашего стада. Он снял с себя поясной ремень, перевязал им шею козла, пошлепывая другим концом, спускается вниз. Я сразу узнал нашего козла. Он был очень здоровый, с белыми рогами и черными пятнами на шерсти. Задержись я еще 10 минут с черникой, этот Лаз прошел бы по тропе, и я ничего не заметил бы. А он, видно, следил за тропой из кустов. Видит, идет огромное стадо, впереди люди, а сзади никого. И вот он украл нашего козла и спускается вниз. И вдруг видит меня. Ему стало неприятно, что мы хорошо знакомы, а он попался. С другой стороны, у него за плечом боевая винтовка, а у меня в руке только палка. «Здравствуй», — говорю ему. «Здравствуй», — отвечает, но в глаза не смотрит. «Чего волочишь моего козла?» — говорю. «Я, — говорит, — не знал, что он твой». «Ну, теперь знаешь», — говорю, — «отвяжи свой ремень». Ему и стыдно, но он наглый, гордый. Видно, все еще прячется в лесах. Иначе как объяснить, что взрослый, сильный мужчина украл козла? Понятно, если бы он угнал лошадь, быка. Это лихость. А тогда козла украсть — все равно, что сейчас курицу украсть. И он, видно, решил, если я сейчас отдам козла, Сандро расскажет об этом людям, и люди будут смеяться. Козла крат. А если не отдам козла, видно, решил он, Сандро постесняется сказать, что на его глазах увели его козла. Ведь если он расскажет об этом людям, они могут спросить, а чего ты не отобрал у него своего козла? Да ты, видно, Сандро трусоват. Сандро трусоват. Вот на что он надеялся. И он решил не отдавать козла, тем более видя, что у меня никакого оружия нет. Палка в руке.
Дядя Сандро так увлекся своим рассказом, что перестал есть, и косточки перестали лететь в пасть собаки. И собака, видимо, решив, что ее перестали замечать, совсем влезла в кухню. Дядя Сандро, наконец, заметил ее, и, вынув из миски аппетитное, совсем не обглоданное крылышко курицы, бросил собаке. Собака, поймав на лету добычу, мигом перегрызла ее и проглотила.
«Теперь пошла!»
— гаркнул дядя Сандро. Собака покорно вышла из кухни и, только всунув голову в приоткрытую дверь, замерла. «Я бы тоже такое крылышко мог поймать ртом», — подумал Чик, хотя до этого он был так увлечен рассказом дяди Сандро, что почти забыл о голоде. А тетя Катя, как бы стесняясь есть, продолжала поклевывать свою мамалыгу, окуная ее в ореховую подливу и осторожно подкусывая курятину. Поклевывать-то она поклевывала, но от ее мамалыги почти ничего не осталось. Чик и это заметил. Дядя Сандро разгладил усы и продолжил свой рассказ.
«Я не отдам тебе козла», — говорит он. «Я Абрек. Право мое за моим плечом».
И рукой хлопает по плечу, где у него винтовка.
«Ну, думаю, дело плохо. Ты 2 недели принимал хлеб-соль нашего дома, напоминаю ему. Мы, рискуя свободой, прятали тебя. Ты что, не знаешь закон гор? В доме, который тебя приютил, иголки тронуть не смей».
«То, что я съел у вас, — говорит он нахально, — давно превратилось в дерьмо, а ты даже в дом меня не пустил. Я жил в амбаре, где всю ночь шуршали мыши, да еще белые. Так что вы ничем не рисковали. Абрек мог заночевать в любом амбаре, никакого вашего риска не было».
«Вот уж, — говорю, — никогда не слыхал, чтобы Абрек на своих плечах тащил за собой матрас и постельное белье».
Он понял, что перехитрить меня не смог, и сам кругом виноват. И он разозлился. Снял винтовку с плеча и взял в руки.
«Прочь с дороги!» — кричит. «Иначе не только козла не досчитается сегодня твой отец!»
Он ударил козла ремнем и пошел прямо на меня.
Что делать? Когда говорит ружье, палка должна молчать. Я вступил тропу, и он вместе с моим козлом прошел мимо меня. Я стою злой как черт. Но есть Бог. Я в Бога поверил с тех пор. Я вспомнил, что за нами, догоняя нас, идет мой товарищ с ружьем. Ну, думаю, подойдет мой товарищ, возьму у него ружье и догоню этого занюханного абрека. Я тогда ходок по горам был изрядный, а у этого еще и козел упирается. Он пошел назад нашей тропой. Тропа через полкилометра круто спускалась вниз к реке. Шумная горная река. Через нее был перекинут висячий мост. Когда я увидел, что абрек с моим козлом исчез там, где тропа спускалась к реке, я пошел за ним. Думаю, быстрее встречу своего друга. И прямо там, где тропа круто опускалась вниз, я залег и смотрю вперед. Вижу, абрек с моим козлом у самой реки уже подбирается к висячему мосту. А с той стороны реки приближается мой товарищ с ружьем. Он тоже спускается с горы. Он только начал спускаться к реке, а этот абрек уже внизу. И мы с моим товарищем почти на одном уровне. Тогда мне в голову пришло другое решение. Когда мой товарищ на высоте сравнялся со мной, а та гора, с которой он спускался, была повыше, я вскочил на ноги и, махая руками, изо всех сил крикнул ему обо всем, что со мной случилось, и о том, кто идет ему навстречу.
В те времена голос у меня был неимоверный. Криком я мог сбросить всадника с седла. Такой голос у меня был. Но я все учел. Голос мой идет поверху, а внизу, где козлократ, шумит река, и он его не слышит. Товарищ мой увидел меня и все услышал. Рукой показывает, мол, понял тебя. И в самом деле все правильно понял. Недалеко от тропы залег в кусты с ружьем. Я смотрю сверху. Кино! Хотя мы тогда что такое кино и не знали. Вижу, уже козлократ близко подошел к тому месту, где залег мой товарищ. Он уже давно закинул винтовку за плечо. Ему бы с моим упрямым козлом справиться. Я волнуюсь. Что будет? И вдруг козлократ останавливается возле кустов, где залег мой товарищ. Оттуда выходит мой товарищ с ружьем, нацеленным на него. Близко подходит и что-то говорит. Я, конечно, ничего не слышу, но все вижу. И тут козлократ тряхнул плечом, и винтовка его падает на землю. Правильно думаю, так его. Товарищ мой рукой показывает ему, мол, отойди от винтовки. Он отходит на несколько шагов, а, между прочим, козла продолжает держать за ремень. Но, думаю, без винтовки ты недолго удержишь козла. Я понял, что мой товарищ ему ничего обо мне не сказал. Так оно и оказалось. Козлократ решил, что какой-то другой абрек отнял у него винтовку. Товарищ мой подошел и поднял его винтовку. А потом вижу, они оба уселись под тень бука. Выше, шагов на 10, сидит мой товарищ, положив рядом с собой оба ружья. А ниже сидит тот абрек, все еще придерживая за ремень моего козла. Не знает, что смерть свою на своем ремне придерживает. Я сбежал по тропе. Я так бежал по висячему мосту, что он, раскачавшись, чуть меня в реку не сбросил. «Хм, ша!» — вдруг остановил дядя Сандро сам себя. «Кажется, кто-то кричит».
Тетя Катя, между прочим, во время рассказа дяди Сандро время от времени морщилась и подавала Чику тайные знаки, чтоб Чик не верил его рассказу. Чику это было неприятно, тем более, что рассказ дяди Сандро ему нравился. Сейчас дядя Сандро замолк, прислушиваясь к чему-то. В кухне стало тихо.
«Эй, Сандро!» —
раздался чей-то далекий голос. Дядя Сандро вскочил и быстро вышел на кухонную веранду. Вслед за ним озабоченно вышла и тетя Катя.
«Эй, Бахут, это ты?» —
закричал дядя Сандро таким мощным голосом,
что Чику показалось вполне правдоподобным, что он голосом может скинуть всадника с седла, особенно если всадник в долгой дороге задремал в седле.
«Я! Я!» — донесся далекий голос. «Сегодня жду почетных гостей! Хочу, чтобы ты был тамадой!»
«Притворись больным! Притворись больным!»
— вдруг быстро и тихо запричитала тетя Катя, словно Бахут мог ее услышать.
«Чего я должен притворяться больным?» — назидательно заметил дядя Сандро. «Что меня, пахать зовут, что ли?» «Приду! Приду!» — зычно дал согласие дядя Сандро. «Но кто будет? Перечисли!»
И тут Чику пришла в голову довольно невинная, но соблазнительная мысль. Пока дядя Сандро и тетя Катя на кухонной веранде, ну, хотя бы заглянуть в миску с курятиной и насмотреться на нее. Он быстро встал и подошел к столику. В миске еще много было курятины. Одна ножка, одно мясистое крыло и еще несколько бескостных кусков белого мяса. Все это выглядело так аппетитно, что Чик не удержался от того, чтобы хотя бы понюхать кусок курятины. Он взял из миски кусок белого мяса и стал с наслаждением принюхиваться к нему, как любитель цветов к цветку. Запах был такой ароматный, что Чик, как бы незаметно для себя, приложил холодную курятину к самому носу и снова с наслаждением втянул воздух. И вдруг он со всей ясностью понял, да чего же будет нехорошо вернуть в миску кусок курятины, который он уже приложил к своему носу, а дядя Сандро или тетя Катя потом возьмут и съедят его? Нет, этот кусок должен быть уничтожен. И Чик уже не сомневался, каким образом. Он, была не была, макнул этот кусок курятины в ореховую подливу и сразу весь сунул в рот и с трудом стал прожевывать. Это было так невероятно вкусно. От стыда, что хозяева застанут его за этим занятием, курятина казалась еще вкусней. Он даже молниеносно решил: если тетя Катя и дядя Сандро внезапно войдут в кухню, немедленно прикрыть руками оттопыренные щеки и изображать глухонемого, пока не проглотит все, что во рту, а потом сказать, что у него внезапно разболели все зубы. Но дядя Сандро с видимым удовольствием все еще перекликался с Бахутом, уточняя личности гостей и время предстоящего пиршества.
«Скажи, что я больная, что ты не можешь прийти».
Тихим голосом, словно там ее могли услышать, безнадежно упрашивала тетя Катя своего мужа.
«Какая ты больная!» — резко оборвал ее дядя Сандро. «На тебе мешки можно таскать».
«Но ты ведь перепьешь!»
— грустно напомнила ему тетя Катя.
«Я могу перепить людей!»
— строго заметил ей дядя Сандро.
«Потому я и знаменитый тамада. Но себя перепить даже я не могу, куриная голова!»
Пока дядя Сандро переговаривался с женой и перекликался с Бахутом, Чик прожевал и проглотил тот самый кусок курятины. Он оказался до того вкусным, что Чик с еще большей силой ощутил голод. Чик подумал, что раз уж согрешил один раз, можно согрешить и второй раз. Стыд от этого не удваивается, а наоборот, уменьшается в два раза. Он делится между двумя кусками курятины. «Значит, — соображал Чик, — если взять 10 кусков курятины, на каждый останется маленький стыденок». Чик сильно задумался над этим. Собака, стоявшая в дверях и продолжавшая смотреть в кухню, все видела и теперь с укором глядела на Чика. Мол, раз сам взял, мог бы и мне подкинуть. Но Чик ей ничего не подкинул, а только выразительно посмотрел ей в глаза, стараясь внушить: «А мне хорошо было смотреть, как тебе кидают вкусные косточки, и ты хрумкаешь ими. Хм, то-то же». Наконец дядя Сандро, уточнив, что пиршество начнется, как только солнце занырнет за землю, возвратился с тетей Катей на кухню. Так что Чик не успел проверить свою теорию о том, что с повторением греха стыд уменьшается во столько раз, сколько раз повторяется грех. Он слишком замешкался, обдумывая ее.
Дядя Сандро уселся на свое место и стал рукой шарить в миске, выбирая кусок курятины. Он так долго его выбирал, что у Чика даже ёкнуло сердце. А не тот ли кусок ищет дядя Сандро, который он съел? Дядя Сандро, так и не выбрав курятины, подозрительно покосился на собаку, а потом взял огурец, ножом разрезал его вдоль и густо, как повидлом, намазав одну долю аджикой, откусил, с удовольствием крякнув от остроты.
«Так, на чем я остановился?» — спросил он у Чика, бодро причмокивая.
«Огурец всегда едят бодро», — подумал Чик, — «а помидор задумчиво».
«Вы перебежали висячий мост!» — радостно воскликнул Чик, чувствуя, что вопрос о курятине отсечен навсегда.
«Да!» — продолжил дядя Сандро, хрустя огурцом и постепенно вдохновляясь.
«Я перебежал висячий мост. Козлоград не видел меня, потому что он, повернув голову вверх, разговаривал с моим товарищем. И только когда я уже был в 10 шагах от него, он услышал мои шаги и обернулся. Если бы ты, Чик, видел его в это мгновение, по лицу его ясно было, что он начинает догадываться, что мы как-то сговорились с товарищем. Но он никак не мог понять, каким путем мы сговорились. То, что мой крик проплыл над ним, он не догадался. Долинный человек. Одним словом, у него было такое лицо... Ну, краш человека из петли вынимают. Я подошел к моему товарищу и поднял винтовку козлокрада. Затвор лежал отдельно, как вырванный язык. Я вложил затвор на место и крикнул козлокраду: «Так, значит, хлеб-соль моего дома давно превратился в дерьмо, а право твое за твоим плечом!» Он вскочил на ноги и стал пятиться к реке. Я снял ремень со своего козла и кинул ему. «Теперь, — говорю, — если черта скрадешь в аду, этим же ремнем вяжи его!» И так я шел на него, а он пятился. Я шел на него, а он пятился к реке. Но слова не сказал и милости не просил. Чего не было, того не было. И уже над самой рекой, у обрыва, он, знаешь, что крикнул?»
«Что?» — спросил Чик с нетерпением.
«Ни один человек в мире не догадается, что он сказал!» — воскликнул дядя Сандро.
«Ну что, что он сказал?» — в нетерпении повторил Чик, думая, что последние слова Брека раскроют какую-то великую тайну. В это время он как-то случайно взглянул на тетю Катю и увидел, как она, брезгливо сморщив лицо, качает головой, стараясь внушить Чику, чтобы он ни одному слову дяде Сандро не верил. Чик быстро отвел от нее глаза. Ему не хотелось принимать участие в предательстве рассказа дяди Сандро.
«Белые мыши!» — крикнул он, —
продолжал дядя Сандро, сам возбуждаясь.
«И я выстрелом сбросил его в реку. Он так пятился, что я мог бы и не стрелять, он бы сам свалился в реку и утонул. Но я хитрить перед судьбой не хотел. Я сам его сбросил выстрелом. Потом в эту же реку я бросил его ремень и винтовку. Винтовку было жалко. Но мы боялись, что отец, увидев чужое оружие, что-нибудь заподозрит. Отец ненавидел такие дела».
«Но почему же он вспомнил белых мышей?» — воскликнул Чик. «Он еще в амбаре предчувствовал, что от них исходит какая-то опасность».
«Ерунда все, Чик», — сказал дядя Сандро, успокаиваясь. «Он погиб от своей бессовестности, а не от белых мышей. Я много об этом думал».
«А может, он не знал, что это ваше стадо?» — спросил Чик, сам не понимая, чего он ищет — оправдание для Абрека или оправдание для выстрела.
«И это его не спасает», — сказал дядя Сандро, улыбаясь Чику крепкими зубами. «Знаешь, что мой товарищ сказал, когда мы быстро двинулись вперед, догоняя стадо?»
«Что?» — спросил Чик.
«Он, думая, что и мой товарищ Абрек, сказал ему, мол, тут сейчас прошел богатый крестьянин со своим огромным стадом. Там всего четверо мужчин, и только один из них с оружием. Но так оно и было. Ружье было только у Кязыма. И он моему товарищу говорит, мол, перебьем их всех, стадо перегоним на Северный Кавказ и там продадим. Значит, он откуда-то из-за кустов следил за стадом и теми, кто его вел. Братьев моих он прекрасно знал, а отца хоть лично и не знал, но за две недели из-за плетенки амбара он не мог не увидеть моего отца, вечно покрикивавшего на коз и на людей, и тех и других он всегда укорял в лени. Но во всем этом, Чик, все равно был великий божий замысел.
«Как так?» — спросил Чик. Уши у него горели.
«А вот слушай меня дальше», — продолжил дядя Сандро с удовольствием. «Наконец мы догнали свое стадо. Хм, мой отец, такого хозяина в Чигеме нет и не будет. Он только взглянул на нашего чернявого козла и сразу спросил, чего это вы ему шею ремешком стягивали? Мы не замечали след от ремня, а он одним глазком взглянул и заметил. Да заупрямился, говорю, не хотел идти. Мы его еле затащили сюда, того так и опоздали».
Отец подумал-подумал и сказал.
«Это моя ошибка, мой грех. Когда мы Богу гор оставляли трех коз, я хотел и этого оставить, но потом пожалел. Старый он, я привык к нему. Вот он и не хотел идти, чувствуя, кто его хозяин теперь. Надо его сегодня же зарезать и съесть в честь бога гор. Ты видишь теперь, Чик, какой узорчатый замысел выполнил бог?»
«Какой?» — спросил Чик, удивляясь, что у бога бывают узорчатые замыслы.
«Бог наказал отца за то, что он пожалел чернявого козла и не оставил его в лесу».
Дядя Сандро загнул на руке мизинец. Первое наказание.
Но в конце концов отец сам догадался принести этого козла ему в жертву. «Бог наказал меня страхом смерти за то, что я, губошлеп, вместо того, чтобы все время следовать за стадом, соблазнился черникой».
Дядя Сандро загнул на руке безымянный палец. Второе наказание.
«Но самое главное, бог наказал этого абрека за то, что он плюнул на наш хлеб-соль, и за то преступление, из-за которого он прятался у нас. Видно, это было очень подлое преступление, но мы о нем теперь никогда не узнаем».
Дядя Сандро безжалостно загнул средний палец. Третье наказание. Чик невольно обратил внимание на то, что сила наказания бога как бы соответствовала величине загнутого пальца. Средний палец самый длинный, и самое тяжелое наказание пало на абрека.
«Бог восстановил порядок», — продолжал дядя Сандро. «В этот же вечер мы зарезали чернявого козла. Перед этим отец помолился богу гор и попросил его простить свою ошибку. Потом мы долго варили в котле этого козла и, наконец, съели свое жертвоприношение».
«Вкусным оказался», — полюбопытствовал Чик, представляя, как в альпийском шалаше едят горячее, дымящееся мясо.
«Да нет, не особенно, Чик», — признался дядя Сандро. «Хотя мы были очень голодными».
«Это бог гор сделал его мясо не очень вкусным?» — спросил Чик не без доли школьной атеистической насмешки. Но дядя Сандро этого не заметил.
«Бог гор такими мелочами не занимается», — важно напомнил дядя Сандро. «Просто козел этот был очень старый».
«А вы потом, когда ты убил этого абрека, видели его труп в воде?» — спросил Чик.
«Нет», — ответил дядя Сандро. «Там было такое течение, что его тут же унесло».
Чик представил себе, как буйный горный поток несет труп, иногда больно стукая его о камни головой. Ему стало жалко труп, который уродуется бешеным, равнодушным течением. «А винтовка?» — спросил Чик. «Она пошла на дно или ее тоже течением унесло?»
«Конечно, пошла на дно», — сказал дядя Сандро и добавил. «Винтовка для любого течения слишком тяжелая».
«Она и сейчас там лежит?» — спросил Чик, задумавшись.
«А куда ей деваться?» — ответил дядя Сандро. «Я ее с середины моста сбросил».
«Теперь ее можно достать», — сказал Чик.
«Да что ты, Чик!» — ответил дядя Сандро, улыбаясь его наивности. «Если она там и лежит, ее всю ржавчина проела».
Чику все-таки было жалко этого злосчастного обрека. Особенно почему-то было жалко, что его труп, излупцованный камнями, тащило холодное, равнодушное течение.
«А если бы ты не уступил ему дорогу и требовал бы у него вернуть козла?» — спросил Чик. «Ты уверен, что он убил бы тебя?»
«Так же уверен, как то, что ты сейчас сидишь передо мной», — сказал дядя Сандро. «Ты бы видел его лицо тогда. Да, что о нем говорить, если человек в ярости швыряется кукурузными початками в белых мышей. Как будто его отец вырастил эти початки. Тогда уже было видно, что это конченый человек, но я сдержался тогда. Все-таки гость».
Чику стало меньше жалко этого обрека, но все-таки было жалко. Он так ясно представил, как тот молча пятится к реке и даже не пытается попросить у дяди Сандро прощения.
«Все-таки он храбрым был», — вздохнул Чик. «Он даже перед смертью не попытался попросить у тебя прощения».
«Хе, храбрые швырят с кукурузными початками в белых мышей», — усмехнулся дядя Сандро. «А он прекрасно знал, что я ему не прощу, иначе стал бы на колени и умолял меня. Он нарушил главный закон гор. В доме, который тебя приютил, иголки тронуть не смей».
«Ну а когда ты стрелял в него?» — продолжал допытываться Чик. «Тебе хоть чуточку-причуточку было жалко его?»
«Да что ты, Чик!» — воскликнул дядя Сандро. «Если бы ты знал, что такое сладкое чувство мести! Он унизил не только меня, но и весь наш дом, и весь наш род. Он получил по заслугам».
«Чик, покушай яблоко и перестань слушать его выдумки», — вдруг сказала тетя Катя, утирая подол большое краснобокое яблоко и подавая ему. Чик уже так наголодался из-за желания быть верным обычаям, что теперь ему было особенно жалко нарушать их. Тогда получалось бы, что он напрасно голодал. И он решил, что сначала опять нужно трижды отказаться.
«Спасибо, тетя Катя», — сказал Чик. «Я уже кушал».
«А ну, возьми сейчас же яблоко!»
— вдруг, полыхнув глазами, загремел дядя Сандро.
«Клянусь Аллахом, кто-то нашептал ему не принимать еду в нашем доме. Что ему не скажешь, я уже кушал. Уж не мать ли твоя запретила тебе есть в моем доме?»
Глаза дяди Сандро теперь целенаправленно полыхнули на маму Чика, и он испугался. «А вдруг дядя Сандро испытает к ней сладостное чувство мести?»
«Нет», — замотал Чик головой, — «мама мне ничего такого не говорила».
Он поспешно взял яблоко из рук тети Кати и крепко надкусил его в знак того, что он с удовольствием ест в доме дяди Сандро.
«Нуца!»
— гневно кивнул дядя Сандро в сторону большого дома.
«И тетя Нуца не говорила»,
— ответил Чик, проглатывая прожеванный кусок яблока.
«Попробовала бы», — пригрозил дядя Сандро. «Набрала в дом детей своих голодранцев, а наш, небось, не доедает».
«Ты смотри», — подумал Чик, — «и он подозревает, что она подыгрывает своим. Иначе как бы она не заметила, что Рыжик два раза подряд сел за стол?» Чик решил, что беседа принимает опасный оборот. Ему неприятны были такие разговоры, и он старался быть от них подальше.
«Я, пожалуй, пойду», — сказал Чик, вставая.
«Заходи к нам почаще, Чик», — улыбаясь, сказала тетя Катя. «Мы теперь одни, без стали. Нам скучно».
«Нуца там на целую ораву готовит»,
— успокаиваясь, заметил дядя Сандро.
«Что тебе ее варево? Приходи прямо к нам обедать. А если нас нет, сам посуетись на кухне и поешь».
«Хорошо», — сказал Чик, жалея, что он тогда не ухватил еще один кусок курятины. Но теперь уже было поздно об этом думать. Он вышел из кухни, прошел двор и закрыл за собой калитку. Чик вспомнил Тали, дочь дяди Сандро. Она была на несколько лет старше его. Она была такая веселая, такая подвижная, такая красивая. И она примечала Чика. Она могла в табачном сарае бросить низальную иглу, полную табачных листьев и похожую на гармошку, шлепнуться спиной на пол сарая, устланный папоротниками, и, схватив гитару, лежа, сыграть что-нибудь огневое или такое грустное, что в глазах начинало щипать. «Такие, как Тали, долго в девушках не ходят», — подумал Чик и со вздохом выбросил объедок яблока. Тали вышла замуж. Чик снова почувствовал неприятный приступ голода. «И как это некоторые терпят голод и по много дней ничего не едят?» — подумал Чик. «Неужели у них сильная воля, а у меня слабая?» — горестно подумал Чик. Он решил сходить к тете Маше и попытаться там пообедать. Тетя Маша со своими бесчисленными великанскими дочерями была доброй, неряшливой женщиной. И Чик сейчас рассчитывал на эту неряшливость. Может, по неряшливости у нее запаздывает обед. Но если уж и там пообедали, он будет закалять свою волю и потерпит до вечера. Чик покосился на солнце. Оно высоко стояло в небе. «Это ж сколько же еще придется терпеть?» Он прошел табачную плантацию, скотный двор большого дома, стараясь быть незамеченным детьми, игравшими во дворе, и стараясь сам их не замечать, хотя промельк рыжей головы и заметил. Переступил через перелаз и по тропинке дошел до ворот двора тети Маши. Над крышей кухни подымались ленивые клочья дыма. А из кухни доносились не только голоса и смех ее дочерей, но доносился и вкуснейший запах жареного копченого мяса. Справа от кухни, посреди двора, под странным, неведомым зонтичным деревом, стояла богатырская люлька, которую, лежа в ней, сама раскачивала очередная богатырская дочка тети Маши. Большая рыжая собака, стоявшая у распахнутых дверей кухни, бросилась в сторону Чика с громким лаем. «Значит, там обедают или готовятся к обеду», — подумал Чик. Надежда озарила душу Чика, и он стал гладить подбежавшую к нему и узнавшую его собаку. Девочки и девушки тети Маши, их трудно было различать, потому что они рано начинали богатыреть. Путаясь руками и ногами в дверях кухни и не давая друг другу выйти, радостно кричали: «Чик пришел! Чик пришел!» Чику было приятно, что они так весело встречают его. Но еще больше его веселил запах жареного копченого мяса. «Да чего же пахучий! Завяжите глаза Чику повязкой, закружите его по двору, а потом отпустите, не снимая повязки. Он сам, по запаху жареного копченого мяса, пройдет на кухню, нигде не сбившись с дороги и даже не задев дверного проема». Чик вошел в кухню. Цветущие, смеющиеся девушки окружили его. Даже его сверстница Ляля была почти на голову выше его. Когда столько рослых девушек, да еще из одной семьи, да еще и улыбающиеся тебе, нисколько не обидно за свой скромный рост. Ты просто попал в семью великанш. Хотя сама тетя Маша была крепкой, широкобедрой женщиной, она была вполне обычного роста. И муж ее был вполне обычного роста. А девушки — все как на подбор богатырши. Чик даже придумал теорию, отчего это происходит. Дело в том, что муж тети Маши, пастух Махаз, работал на ферме, а ферма находилась далеко от дома на окраине Чигема.
Он домой приходил редко, жил при ферме. И Чик решил, что редкость встреч мужа с женой порождает обильную плоть детей. Но он ни с кем не делился этой теорией. Ему было стыдно. Пусть взрослые думают, что он об этом ничего не знает. У тети Маши был по старинке открытый очаг среди кухни на земляном полу. Это был большой, довольно плоский, слегка отточенный камень. Сухие, толстые, тонкие ветки головной своей частью накладывались на камень, и по мере горения костра ветки подтягивались. Дым, в зависимости от направления ветра, иногда распространялся по кухне, но чаще подымался прямо под крышу, где был дымоход, уходящий вбок и сверху от дождя прикрытый козырьком крыши. С угольно-закопченной балки, проходящей прямо над костром, свисало несколько очажных цепей с крючками, чтобы подвешивать котлы с молоком, мамалыгой или еще с чем-нибудь. Сейчас одна из дочерей тети Маши, а именно Маяна, кончала готовить мамалыгу и перекручивала в чугунном котле мамалыжной лопаточкой тугой и упругий замес. Обычно хозяйки с трудом прокручивают уже готовую, густую мамалыгу. Маяна делала это играючи. Сама тетя Маша сидела на скамеечке, слегка развалясь и щурясь от дыма. Она сидела за очажным камнем и время от времени небрежно отгребала кончиком вертела жар из огня. И снова на вертеле дожаривала мясо. Чику захотелось закрыть глаза и, забыв обо всем, вдыхать и вдыхать запах горячего, задымленного мяса. Из шипящего мяса время от времени капали капли растаявшего жира и, пыхнув на красных угольках, сгорали голубоватым пламенем. Чику показалось, что нельзя так задарма тратить этот вкусный жир. Надо бы подставить сковородку под шипящее масло, а потом, во время обеда, этим вкусным жиром поливать мамалыгу. Но он не решился поделиться своим полезным советом, потому что получалось бы, что он намекает на соучастие в обеде. Когда Чик вошел, тетя Маша поднялась со своего места, продолжая держать в руке вертел с шипящим мясом. Остальные девушки и так стояли. «Сидите, сидите, тетя Маша!» — сказал Чик, подскакивая к ней и рукой приглашая ее на место. Девушки расхохотались. Они думали, что Чик, как городской мальчик, не должен был знать таких тонкостей в отношениях между гостем и хозяевами.
«С радостной встречей, Чик!» — сказала тетя Маша, усаживаясь на свою низкую скамеечку. «Вот и пообедаем вместе!»
«Первое предложение», — волнуясь, отметил Чик. «Спасибо, я уже обедал», — сказал Чик, с тревогой дожидаясь второго приглашения и даже подумывая, не остановиться ли на нем.
«Цыц!» — гаркнула тетя Маша. «Пообедаешь еще с нами, не лопнешь». «С нами, с нами, с нами!» — радостно загромыхали все девушки.
Все это можно было приравнять к 10 приглашениям.
Больше нельзя было пытать судьбу.
«Хорошо», — отчетливо сказал Чик, стараясь, однако, не выдавать свою радость. Чик сел на скамейку. Через несколько минут тетя Маша перестала крутить вертел.
«Мясо готово», — сказала она и приподняла шипящий вертел, слегка наклоненный вперед, чтобы горячий жир не капал на нее. «Девки, дайте Чику помыть руки».
Девушки ринулись к ведру с водой, но первая успела схватить выпотрошенную кубышку, играющую роль кружки, Ляля. Другая, особенно могучая девушка Хикур, успела схватить полотенце, и все девушки со смехом высыпали на кухонную веранду. Чик огляделся и вспомнил, что руки моют по старшинству. Все девушки, кроме Ляли, были старше Чика. «Сначала ты», — сказал Чик, значительно взглянув на Маяну, как бы проявляя привычную патриархальную деликатность. Тут все девушки снова дружно расхохотались, а сама Маяна от хохота даже не удержалась на ногах и свалилась на дрова, сложенные на кухонной веранде. Дрова явно были не готовы принять такую тяжесть и сами рухнули. Грохот раздался такой, как будто упало дерево. Девушки захохотали еще громче, а Маяна, как растянулась на дровах, так от хохота долго еще не могла встать, сотрясаясь всем телом и сотрясая увесистые ветки, упавшие ей на грудь. От общего хохота, пытаясь восстановить порядок, залаяла собака.
«Девки, что там случилось?» — крикнула из кухни тетя Маша.
«Чик!» — только и могла выдавить одна из них. И снова все неудержимо захохотали.
Чик смутился, хотя смех был добродушный. Может, он что-нибудь не так сделал?
«Разве не она старше всех?» — кивнул Чик на Маяну, хохочущую и пытающуюся встать, разгребая ветки.
Девушки, давясь от смеха, закивали ему. «Дескать, ты прав, Чик, но все равно это очень смешно».
«Ну что ж тут смешного?»
«Конечно, она старше всех!» — наконец внятно вымолвила одна из девушек.
«Ну ты же гость, Чик, а мы тут все свои!»
«Ах, вот в чем дело. Это гости уступают друг другу по старшинству». С хрустом, проламывая ветки под собой, наконец поднялась Маяна. Чик вымыл руки, делая вид, что сильно озабочен их чистотой. Это, по мнению Чика, несколько оправдывало весь этот шум. Потом он вытер руки о полотенце, висевшее на плече Хикур. Полотенце было коротковатым, и край его едва прикрывал могучую грудь девушки. Чик осторожно вытер руки. Наконец все вымыли руки и вошли в кухню. Маяна легко, как пушинку, сняла со стены, державшейся верхними ножками за край чердачного перекрытия, длинный, низенький стол и поставила его вдоль очага. После этого она, мамалыжной лопаточкой поддевая мамалыгу, наляпала дымящиеся порции прямо на чисто выскобленную доску стола. Причем одну порцию она сделала особенно большой. Девушки дружно догадались.
«Это для Чика! Это для Чика! Он единственный мужчина среди нас!»
Видно было, что они сильно скучают по мужчинам. И при этом все хохотали, как бы от самого обилия своей телесности. Тетя Маша ножом стянула с вертела прямо на стол куски жареного копченого мяса. И уже со стола, раздумчиво, чтобы никого не обидеть, прямо рукой втыкала в каждую порцию мамалыги кусок мяса. Особенно дразнящий своей поджаристостью кусок она воткнула в порцию Чика. В это время Ляля разливала из бутылки по блюдечкам острую алычевую подливу. Другая девушка раскидывала по столу пучки зеленого лука, как пучки стрел. Шумом и смехом все девушки расположились на низеньких скамейках вокруг стола и принялись есть. У многих колени, как круглые плоды, торчали на уровне стола. Девушки то и дело, впрочем, без особого успеха, натягивали на колени юбки. Чику показалось, что он никогда так вкусно не обедал. Ветер переменился, и дым ел глаза, но еда от этого казалась еще вкусней. Пахучее копченое мясо он окунал в острую алычевую подливу, окоху, и отправлял в рот. Отгрызал смоченный в подливе кусок, потом отщипывал горячую мамалыгу и тоже отправлял в рот. А потом еще вминал в рот хрустящие перья зеленого лука. От дыма у всех слезились глаза, но никто на это не обращал внимания. Когда все съели мясо, очистили блюдечки от подливы и выгребли всю зелень со стола, тетя Маша сказала:
«Теперь дай нам мацони, Маяна, а ты, Ляля, взгляни, не опрокинул ли ребенок люльку».
Ляля выскочила из-за стола и вышла на кухонную веранду.
«Все качается!» —
крикнула она оттуда и вернулась к столу. Одна из девушек собрала со стола пустые блюдечки и косточки, оставшиеся от мяса. Она переложила все это на кухонный стол. Чик заметил, что все девушки почти доели свои порции мамалыги. Но из какого-то такта, возможно, вызванного присутствием Чика, каждая так ела мамалыгу, что от достаточно высокой порции оставалось тонкое подножье, похожее на блин. Каждая сохранила диаметр порции, а сколько было выше,
не считается.
«У нас буйволиные мацони», — сказала тетя Маша. «Пробовал его?»
«Нет», — сказал Чик, чтобы угодить хозяйке.
Но дело было сложнее. Чик пробовал буйволиное мацони, но в тех домах, где он его пробовал, хозяйки подливали воды в буйволиное молоко, тем самым увеличивая его количество, но доводя его жирность до обыкновенного коровьего молока. Эти же хозяйки, как о чудачестве, говорили, что тетя Маша не подливает в буйволиное молоко воды. Поэтому Чик был прав, говоря, что не пробовал настоящее буйволиное мацони, или, проще говоря, кислое молоко. Маяна подала Чику железную миску с мацони. Костяная ложка над ней торчала довольно странно, не подчиняясь законам физики. Она торчала криво, но при этом не притрагивалась к краю миски, как криво вонзенный в сыр нож. Чик попробовал ложку густейшего мацони. «Это, — подумал он, — вкуснее, чем сливки». Хотя Чик сливки никогда не ел, он полагал, что у них вкус пенок. Чик положил в мацони остатки мамалыги, размешал ее там ложкой и стал есть вкуснейшую кашу. Все ели буйволиное мацони. «А может, они от настоящего буйволиного мацони все такие здоровые?» — подумал Чик о дочках тети Маши. В это время он подзабыл о своей теории их обильной телесности.
«Ну, теперь персики, а там, девочки, на прополку кукурузы», — сказала тетя Маша. «Ты, Маяна, натруси персиков, а ты, Ляля, взгляни, не опрокинул ли девочка люльку».
Ляля выскочила на кухонную веранду и крикнула оттуда:
«Перестала раскачиваться, притихла!»
«Уснула», — сказала тетя Маша.
Маяна, прихватив таз, пошла на огород. Дом тети Маши славился тем, что здесь все лето ели персики. Почти весь огород был огорожен персиковыми деревцами. Но доспеть им не давали. Ели полуспелые, состругивая ножиком кожуру. Маяна уже трясла персики. Слышно было, как они с глухим шумом падают на землю. Дерево жалобно поскрипывало под ее руками.
«Дерево не сломай!» — рявкнула из кухни тетя Маша.
Вскоре Маяна вошла в кухню, неся полный таз зарумянившихся персиков. Девушки, вооружившись ножами, как разбойницы, налетели на таз. Чику тоже достался нож домашней выделки с костяной ручкой. Персики были вкусные, хоть и недозрелые. Девушки уплетали их хохоча, словно это было не только вкусное, но и смешное занятие. Каждая старалась одной ленточкой состругать кожуру. Если это ей не удавалось, все остальные смеялись. «Да чего веселый дом!» — думал Чик, уплетая персики.
«Все, девки!» — крикнула тетя Маша. «Пора на прополку кукурузы! А ты, Ляля, убери со стола, накорми собаку и займись девочкой. А то она или люльку сломает, или люлька ее раздавит».
Девушки вместе с матерью вышли из кухни, похватали мотыги, прислоненные к огородной изгороди, и, посмеиваясь друг над другом, перекинув мотыги через плечо, покинули двор, хлопнув воротами. Ляля тщательно соскребла со стола всю оставшуюся мамалыгу и вместе с костями от копченого мяса швырнула собаке, терпеливо ждавшей своего часа у дверей. Собака, как бы давясь от жадности, сначала съела всю мамалыгу, а потом стала перемалывать кости. Костей было много, но она их с удивительной быстротой перемолола своими неимоверными челюстями. Ляля мокрой тряпкой протерла длинный стол, за которым они сидели. Потом, легко приподняв, подвесила его передними ножками за чердачный выступ. Потом она вымыла все миски, из которых ели мацони, все блюдечки, протерла их полотенцем и, сложив их горкой, поставила на кухонный стол.
«Пойдем, посмотришь нашу малышку», — сказала Ляля, и они вышли во двор.
К удивлению Чика, переходящему в ужас, он увидел, что огромная собака сейчас стоит возле люльки, а ребенок, высунув свою увесистую ручонку, крепко держит ее за ухо.
Собака, как бы прислушиваясь к действию кулачка ребенка, неподвижно стояла возле люльки. Судя по напряженной руке ребенка, он довольно основательно тянул собаку за ухо.
«Она же укусит девочку!» — крикнул Чик.
«Хе-хе! Да что ты, Чик!» — рассмеялась Ляля. «Она любит нашу малышку больше нас. Если теленок или буйволенок, или даже курица слишком близко подходит к люльке, она их гонит. Она их отучила пастись возле люльки».
И в самом деле, теленок и буйволенок паслись в самом конце двора, а куры, хоть и разбрелись по двору, близко к люльке не подходили. Под странным зонтичным деревом, где стояла люлька, трава была свежее и гуще, чем во всем дворе.
«Что интересно, Чик?» — сказала Ляля. «Даже когда мы вечером убираем люльку в дом, теленок и буйволенок не смеют пастись здесь, под деревом. До того собака их запугала. Она без ума от нашей малышки».
Ляля, быстро мелькая голыми ногами, подошла к люльке. Не без труда оторвала кулачок девочки от уха собаки, а потом извлекла девочку из люльки. Она прижала ребенка к груди. Ребенок был в одной коротенькой рубашонке, и Чик поразился его мощной легастостью. Чик охватил их обеих взглядом, ему стало как-то не по себе. Молодая мать прижимает к груди своего ребенка. А ведь она была не старше Чика. «Черт его знает, что делает это буйволиное молоко», — подумал Чик, окончательно забыв о своей теории, объясняющей обилие телесности дочерей тети Маши. Ляля поставила босого ребенка на траву и, придерживая его за предплечье, стала учить ходить. Ребенок довольно быстро перебирал своими легастыми ногами, ступая голыми ступнями по траве. Он даже хотел идти быстрее, это было видно по его телу, решительно наклоненному вперед, но Ляля крепко придерживала его. И самое забавное было, что огромный пес, как добрый и покорный отец семьи, осторожно шел за ними.
«Топ-топ, топи-топи», — повторяла Ляля и прогуливала свою толстоногую, стремящуюся оторваться от нее сестренку. «Ну, ладно, я пойду», — сказал Чик. «Чик, заглядывай к нам почаще!» — крикнула Ляля и снова. «Топ-топ, топи-топи!»
Огромный пес продолжал следовать за ними, как бы признавая всем своим видом полезность для ребенка таких прогулок. Когда Чик возвратился в большой дом, там никого не было, кроме тети Нуцы. Она проницательно посмотрела ему в глаза, точно так, как перед обедом, и сказала.
«Чик, я сообразила, что ты не обедал. Покормить тебя?»
«Долго же ты соображала», — подумал Чик.
«Не хочу», — сказал Чик. «Я уже пообедал у тети Маши». «Да что ты там среди этих прожорливых девок мог ухватить?» — удивилась тетя Нуца. «Я тебя сейчас накормлю».
«Честное слово, не хочу», — сказал Чик искренне. «Я там очень хорошо поел».
«И как они тебя самого не слопали, эти девки?» — еще раз удивилась тетя Нуца. «А почему ты меня запутал, сказав, что уже обедал? За тебя два раза этот бессовестный рыжик поел. Ну, прямо из голодного края. Да хоть бы ему впрок шло. Кожа да кости. Ну почему ты мне тогда сказал, что уже обедал? Вот чего я никак не пойму».
«Мне тогда не хотелось», — сказал Чик, чувствуя, как трудно объяснить, что он своим отказом хотел угодить тете Нуце, которая глазами так и выпытывала у него такой ответ.
«Зато я сейчас тебя чем-то угощу», —
таинственно прошептала тетя Нуца и скрылась в кладовке, всегда запертой на ключ, который булавкой был прикреплен к ее карману. Любопытство вернуло Чику аппетит. В кладовке всегда что-нибудь вкусное хранилось. Чик считал, что слово «кладовка» происходит от слова «клад». Там всегда хранится клад вкусных вещей. Грецкие орехи, мед,
сыр, чурчхели, сушеный инжир, золотые тяжелые круги копченого сыра. Тетя Нуца вынесла ему темно-багровую чурчхелину величиной с хорошую свечку. Ой, вот это подарок! Чик обожал чурчхели. Для тех, кто не знает чурчхели, мы опишем, что это такое. Пусть хоть оближутся. Сначала на нитку с иголкой нанизывают дольки грецкого ореха. Потом, держа за кончик нитки, всю эту низку опускают в посуду, где вываренный виноградный сок загустел, как мед, даже еще гуще. И этот загустевший виноградный сок облепливает низку с орехами. А потом, хорошо облепленную густым виноградным соком низку, вынимают и вешают на солнце. Там она высыхает. Получается южная сосулька. Орехи в сладкой шкурке высохшего виноградного сока. Говорят, в древности абхазские воины, когда шли куда-нибудь в поход, брали с собой чурчхели. И сытно, и вкусно, и легко нести.
«Вот тебе», — сказала тетя Нуца. «А рыжик ничего не получит. Я, когда эту ораву посадила за стол, только тогда догадалась, что рыжик уже сидел. Клянусь, думаю, моим покойным братом, я же только что видела за этим же столом, на этом же месте, этот бессовестный рыжий затылок. Но не гнать же ребенка из-за стола. Грех. Он из села Анхара. А там все такие. За ними нужен глаз да глаз. И тут-то я догадалась, что ты не обедал. Выскочила на веранду и спрашиваю детей, где Чик? А они, не знаем, куда-то ушел».
Чик с удовольствием уплетал чурчхели и слушал тетю Нуцу. Он в очередной раз удивился глупому свойству взрослых людей все обобщать. Вот рыжик схитрил и два раза пообедал. Значит, все жители села Анхара только тем и заняты. Кого бы перехитрить и переобедать у него два раза? И еще Чик с удивлением убедился, что тетя Нуца совсем не подыгрывает своим. Вот рыжик, ее родственник, а чего только она про него не наговорила. А он думал, подыгрывает. Даже дядя Сандро думал, что подыгрывает. Она просто ужасно устает и многое забывает. И тут Чик вспомнил, что сам забыл три раза отказаться от чурчхелины, прежде чем ее взять. А он сразу цап, нехорошо. Но чурчхелина такая вкусная. Да нет же, поправил себя Чик. Отказываться нужно в других домах, а не в доме, где ты живешь. Вечная пута. И потом, чурчхелина в сущности не угощение, а награда. Награда потому и награда, что ты ее заслужил. Значит, тебе дают твое. Чурчхели — награда Чику за скромный отказ от обеда. Чик с удовольствием уплетал чурчхелину. «Вот же туха», — думал Чик. «То ничего, то все». Было так приятно надкусывать чурчхелину, потом надкушенную часть, придерживая зубами, провести по нитке до самого рта, после чего выдернуть нитку изо рта и чувствовать, как сочные дольки ореха пережевываются с кисловато-сладкой кожурой виноградного сока. Тут самый смак во рту. Это вкуснее и отдельного ореха, и отдельно высохшего виноградного сока. Они перемешиваются, и возникает совершенно особый третий вкус. Ну, до чего гениальный был человек, который в древности придумал чурчхели. Хех, жаль, его имя не сохранилось. Можно было бы посреди Мухуса поставить памятник неизвестному изобретателю чурчхели. А то стоят повсюду памятники Сталину. Он придумал Днепрогэс, он придумал Магнитогорск, он придумал колхозы, он защитил Царицын. Большой дом изнутри вместо обоев был оклеен листами старых газет и журналов. Чик от нечего делать прочел всю эту настенную библиотеку. В тех местах, где он не доставал до текста, он ставил на лежанку табуретку и добирался до него. И там была статья о том, как Сталин в гражданскую войну, пользуясь еще неразгаданной врагами своей мудростью, отстоял город Царицын. А потом, якобы, народ по этому случаю назвал этот город Сталинградом. Сколько Чик не перечитывал эту статью,
Он никак не мог понять, в чем заключалась мудрость защиты Царицына. Да не было там никакой мудрости. Статья — самый настоящий подхалимаш. Чик и раньше не очень доверял Сталину, хотя и не верил, когда дедушка вдруг сказал ему, что Сталин — разбойник, ограбивший пароход до революции. Но с тех пор, как арестовали любимого дядю Чика и выслали отца, Чик окончательно возненавидел Сталина. Бедняга Чик. Если бы он тогда знал, что больше никогда в жизни не увидит ни дядю, ни папу, как ему тогда грустно было бы жить. Но он был уверен, что эту ужасную ошибку рано или поздно исправят, и он увидится с ними. Чик иногда ловил себя на хитрой мысли, что хочет, очень хочет, чтобы Сталин в самом деле был великим и добрым человеком. Тогда на душе стало бы спокойнее. Стало бы ясно, что все плохое в нашей стране — результат вредительства или ошибок глупых людей. Но Чик чувствовал фальшь Сталина, и от этого некуда было деться. «Он мошенник», — думал Чик, — «обманувший всех и даже Ленина». Но что же делать? Чик не видел выхода. Тут был какой-то тупик. Чик терпеть не мог тупики. Он любил ясность. Поэтому Чик больше всего на свете не любил думать о вечности и о политике. И там, и тут был тупик. Политика казалась копошащейся вечностью. Но иногда невольно приходилось думать и о том, и о другом. Ну как это вечность? Все должно иметь начало и конец. Но тогда что было до начала вечности? И что будет после ее конца? Опять вечность? Тогда зачем она кончалась? От этих мыслей Чик всегда чувствовал горечь и одиночество. И сейчас, доедая чурчхели, Чик вдруг ни с того ни с сего подумал о вечности. И ему сразу стало тоскливо. Тут не решен вопрос о вечности, а он себе уплетает чурчхели. Глупо. Чик сразу почувствовал горечь бессмысленности и одиночества. От этой горечи ему даже во рту стало горько. И ему мучительно захотелось к ребятам. Он знал, он точно знал, что только в азарте игр улетучивается эта горечь бессмысленности и одиночества. «А где ребята?» — спросил Чик у тети Нуцы. «Дети наверху», — кивнула тетя Нуца в сторону взгорья за большим домом. «Они там играют и пасут козлят». «Я пойду к ним», — сказал Чик и встал. «Иди, Чик, иди», — ответила тетя Нуца, пододвигая дровишки под котел с похлебкой, висевшей на очажной цепи. Чик вышел во двор, поднялся к верхним воротам, вышел из них, закрыл их на щеколду и стал пробираться по пригорку. Вскоре Чик услышал шорохи в кустах, иногда как бы раздраженный шелест, и он угадывал, что такой шелест вызван тем, что какая-то ветка не поддается, а козленок тянет ее. Замелькали в кустах беленькие козлята, быстро-быстро вбиравшие в рот листья лещины, сассапариля и живики. Время от времени они переблеивались, чтобы не отстать от стада, чтобы почувствовать своих поблизости. Чик давно заметил, что когда коза отбивалась от стада, она издавала дурное паническое блеяние. Она теряла всякое желание пастись и шарахалась по кустам в поисках своих. Чик даже подумал, что коза в такие минуты чувствует одиночество вечности, хотя сама этого не понимает. Так и Чик сейчас, услышав радостные голоса детей там, на холме, понял, что они беспечно играют, и ему с ними будет весело. И от того, что он знал, сейчас, в бешеной беготне, в азарте игр уйдут от него все неприятные мысли. Ему сразу стало хорошо, и он почувствовал прилив сил. Ему прям-таки захотелось переблеяться с ребятами, как с козлятами.
«Я здесь!» —
крикнул Чик изо всех сил и стал быстро пробираться к вершине холма. Он уже слышал смех мальчиков и взволнованные крики девочек, но они были невидимы за зарослями склона.
«Чик, иди к нам!»
— раздался веселый голос Рыжика.
«Где ты пропадал? А мы бегаем наперегонки!»
В голосе рыжика Чик почувствовал такую дружественность, такое искреннее желание видеть его, что он сразу все простил ему. Какой обед? При чем тут обед? Все это чепуха. Сейчас досыта набегаться с ребятами. Вот сладость жизни. И она от него никуда не уйдет. Страшная месть Чика. Чик, уткнувшись лицом в горячую гальку, лежал на берегу моря. Хотя море было теплое и ласковое, он сильно промерз. Дело в том, что сегодня он доучивал Лесика плавать, и это было нелегко. Чик дней 10 трудился, и, наконец, Лесик поплыл. Не так уж далеко он проплыл, всего 5 метров, но это не имело значения. Главное — поплыл, а еще главнее то, что он перестал бояться глубины. Он уже мог плавать в таком месте, где не доставал ногами дно. Конечно, Лесик со своей неуклюжей рукой и хромающей ногой хорошо никогда не будет плавать, он и ходит-то неважно, а бегать совсем не может. Зато теперь он не будет, как маленький, барахтаться на мелководье, а отплывет от берега, пусть и недалеко. Главное, теперь он не боится глубины и не тонет от испуга. Этого Чик и добивался в последние дни, и, наконец, добился. И теперь он отдыхал в полузабытии, прижимаясь промерзшим телом к горячей гальке. Когда учишь кого-нибудь плавать, сильно мерзнешь, потому что стоишь по пояс в воде и все время что-то показываешь и говоришь, вместо того, чтобы окунуться в воду и самому поплыть. Но зато дело сделано. Лесик плавает. Сверху пекло солнце, снизу горячая галька, и Чик быстро согревался. Чик любил праздник летнего моря. И сейчас он слышал голоса и смех людей, что были в воде. В море люди говорили и смеялись совсем по-другому, чем в обычной жизни. Они говорили и смеялись так, как будто сидят за большим веселым столом.
«Суксу! Холодная вода!»
— кричал мальчишка, проходя по берегу с кувшинчиком, горлышко которого было перевязано марлей, и с кружкой в руке.
«Вареный кукуруза!»
— предлагали женщины и, похрустывая галькой, проходили мимо.
«Инжир! Свежий инжир!»
Взвизгивали другие продавцы, пронося в плетеных корзинах, прикрытых инжировыми листьями, свои сочные, сладкие плоды. Чик знал забавную привычку продавцов, проходящих со своим товаром по пляжу. Каждый раз, встречаясь друг с другом, они обидчиво поглядывали на соперника и спешили скорее отдалиться от него. И что было особенно смешно, продавец инжира, скажем, встретившись с продавцом инжира, нисколько не смущаясь, проходил по пространству пляжа, уже пройденному другим продавцом. Казалось бы, чего туда идти? Там только что прошел продавец инжира, и если кто хотел купить инжир, он уж купил. Но что еще забавнее, и в самом деле вдруг находились новые покупатели, хотя за несколько минут до этого они не хотели покупать инжир. Чик еще ничего не знал о силе назойливости рекламы, но уже задумывался о ее успешных результатах. Чик вспомнил, как он вчера обедал в доме Славика, мальчика из их класса. Он много раз бывал у Славика, но обедал впервые. Это была очень интеллигентная семья. Отец Славика был профессором, и мать его была какой-то научной шишкой. Но до профессора, кажется, еще не дотягивала. И отец, и мать оба работали в обезьяньем питомнике. Чик заметил, что самые интеллигентные люди города занимались обезьянами. Чик слышал, что люди произошли от обезьян, и от этого испытывал легкую обиду за человечество. Но почему самые интеллигентные люди города возятся с обезьянами? Может, они хотят вывести из обезьян новую, более удачную породу людей? Ха? Кто его знает? Войдя в столовую, Чик так и ахнул. Обедать собиралось всего 4 человека, а Чику показалось, что на столе с 500 тарелок. Борщ почему-то был не в кастрюле, а в какой-то белой вазе. Вилки, ножи и ложки не просто лежали на скатерти, а были разложены возле каждого под какими-то таинственными углами и напоминали римские цифры. Рядом с ложками и вилками лежали какие-то куски белой, туго накрахмаленной материи, величиной чуть ли не с наволочку. Служанка, что-то туповато вычислив, взяла Чика за плечи и усадила его рядом со Славиком, с тайной, как показалось Чику, настойчивостью, как если бы Чик рвался сесть во главу стола. Когда все уселись за стол, Чик старался из-под тишка следить за тем, что будут делать другие, чтобы делать так же самому. Он сразу же углядел в хлебнице аппетитную горбушку, но сдержал себя, не зная, в каком порядке в интеллигентных домах берут хлеб из хлебницы. Вдруг все схватились за куски материи, лежавшие на столе, и, с треском раздергивая их, стали укладывать на коленях. Оказалось, что это салфетки. Чик видел в кино, как люди затыкают их за ворот рубахи, словно в парикмахерской. Но он никак не мог представить, что взрослые, вроде детей, раскладывают салфетки на коленях. Чик разодрал хрустящую, сопротивляющуюся салфетку и положил ее на свои голые колени. Он был в коротких штанах. И сразу же от этой салфетки у него ноги зачесались. Но чесаться было стыдно, и Чик терпел, и главное, боялся, что эта белоснежная тугая салфетка свалится на пол, и от этого произойдет скандал. Проще было бы положить кусок фанеры на колени и обедать. Боясь, что салфетка свалится, Чик старался не шевелить ногами. Ох, оказывается, когда стараешься не шевелить ногами, ужасно хочется ими пошевелить. Ноги у него быстро одеревенели от того, что хотелось ими пошевелить. Чик несколько завозился с салфеткой, то и дело уточняя симметричность расположения ее на коленях, и упустил очередность, с которой в интеллигентных домах берут хлеб из хлебницы. Все получилось в один миг. Когда он поднял глаза, каждый взял себе кусок хлеба, а Славик, конечно, цапнул облюбованную Чиком горбушку. Чик потянулся за хлебом, стараясь не беспокоить салфетку, как капризную кошку, готовую в любой момент спрыгнуть на пол. Потом служанка стала разливать борщ по тарелкам, а сидевший рядом с вазой профессор передавал их дальше. Так как Чик сидел последним, он получил первую тарелку. Этот обычай передавать друг другу тарелки Чику понравился. Ничего не скажешь, хороший обычай. Чик был не такой дурак, чтобы, получив тарелку, сразу же наброситься на борщ. Он выждал, когда все получили свои тарелки, дождался, чтобы все взялись за ложки, и принялся есть. Но при этом он ни на мгновение не забывал о проклятой салфетке. Мало того, что ноги у него одеревенели, и он все еще боялся ими шевельнуть, он к тому же сидел на цыпочках для полной горизонтальности салфетки на коленях. Колени его все еще чесались в тех местах, где салфетка прикасалась к ним, словно салфетка была блохастой. Хотя умомчик понимал, что такая салфетка никак не может быть блохастой. Потом стало еще хуже. Ноги стали чесаться и в тех местах, где салфетка не притрагивалась к ним, как если бы блохи перепрыгивали с одного места на другое. Чик уж не знал, что и подумать. Тем не менее, с первым он неплохо справился и успел заметить, что хлеб из хлебницы, во всяком случае со второго захода, берут не по старшинству, а кто как захочет. И теперь он с некоторым сожалением сообразил, что не было бы большой ошибки, если бы он ту горбушку сразу же потянул к себе. В том же порядке раздали и второе — золотисто-поджаренную картошку с сочными котлетами. Потом каждый взял себе в отдельную тарелку салат из помидоров, огурцов и всякой зелени. Все приступили ко второму. И тут, оказывается, Чик совершил крупную ошибку. «Чик, запомни, пожалуйста», — сказала мама Славика, — «вилку надо всегда держать в левой руке». Чик был поражен, как громом. Салфетка упала на пол. Чик от смущения сначала наступил на нее, словно боясь, что она двинется куда-нибудь дальше, а потом поднял ее и опять положил на колени. Делая все это, он отчасти выигрывал время, чтобы оправдать свою ошибку. «А я левша,
— неожиданно для себя сказал Чик. «У меня правая рука вместо левой, а левая вместо правой».
«Ты левша?» — глупо удивился Славик. «Вот уж не замечал».
Мог бы промолчать этот Славик. Чик же не говорит его родителям, что они тут разводят китайские церемонии, а их сын, когда они на работе, в носках бегает по двору и даже в футбол иногда играет в носках. А может быть, Славик любит бегать по двору в носках, потому что ему надоедают эти церемонии? «Да, левша», — подтвердил Чик, — «но я никому об этом не говорю и стараюсь жить как правша. Я уже так натренировал свои ноги, что мне все равно, где правая, где левая, а руки еще не дотренировал».
Чик в самом деле во время игры в футбол одинаково бил что правой, что левой ногой, но получилось это как-то само собой, без всякой тренировки. Вообще-то Чик несколько навязчиво преувеличивал значение того, что обе его ноги бьют по мячу с одинаковой силой.
«Левше тем более удобнее держать вилку левой рукой», — сказала мама Славика. «Так что запомни, Чик».
Чик взял вилку в левую руку и почувствовал адское неудобство есть левой рукой. Особенно, когда приходится думать о салфетке, которая лежит на коленях. Когда за долгие годы твоей 11-летней жизни все, что попадало в рот, попадало при помощи правой руки, оказывается невероятно неудобно переходить на левую руку. Кажется, легче было бы зажать вилку пальцами ноги и есть. Тем более там ему было все равно, что правая, что левая нога. Профессор, видно, все это понял и решил помочь Чику.
«Сделаем для левши исключение», — сказал он и подмигнул Чику. «Можешь есть правой рукой».
Чик сразу понял, до чего этот человек добрый и скрытно веселый. Не успел он досказать свои слова, как вилка сама перелетела с левой руки Чика в правую. Чик сразу стало легко-легко, и даже ноги под салфеткой вдруг перестали чесаться. Вообще Чик терпеть не мог всякие там китайские церемонии. Он считал, что за едой нельзя сморкаться, чавкать и рыгать. Почему? Потому что другому это может быть противно, и от этого у него может испортиться аппетит. Но почему у другого человека испортится аппетит, если ты вилку держишь в правой руке? Глупо, глупо. Но Чик на этом не останавливался. Он шел дальше. Он даже считал, что за едой можно и чихнуть, но при одном условии, что твой чих строго направлен в твою собственную тарелку, а не в чужую. Так размышлял Чик, лежа на берегу моря на горячей гальке. Вдруг он почувствовал, что к его голой спине прикоснулось то ли перышко, то ли еще что-то, и скользнуло по ней. Ощущение было необыкновенно приятное. Приятность была такая сладостная, что Чику захотелось, чтобы она длилась, длилась и длилась. По тихой усмешке, которая сопровождала это прикосновение, Чик понял, что это Ника так шутит. Она сидела рядом. Такой сладкой шутки Чик никогда в жизни не испытывал. «Но ведь она вечно так не может проводить перышком по моей спине», — подумал Чик. «Скоро ей это надоест, и сладость исчезнет. Что бы такое сделать, чтобы она долго-долго проводила перышком по моей спине?» — подумал Чик. Только он так подумал, как Ника сама подсказала ему, что надо делать.
«Он спит, а у него мурашки ходят по спине», — шепнула Ника Соньке, и они обе тихо захихикали.
«Ах, они думают, что я заснул. А пусть думают. Но если я никак не буду давать о себе знать, ей это быстро надоест, и она перестанет проводить перышком по моей спине. Надо как-то поощрить ее».
«Мухи проклятые!» Сонным голосом пробурчал Чик и, продолжая лежать ничком, вывернул руку и шлепнул ею по спине.
Девочки снова хихикнули, а Чик сделал вид, что снова заснул. Теперь и Сонька какой-то палочкой стала водить по его спине, и две волны сладости рассекались по ней. Чик внимательно прислушался к своей спине, чтобы определить,
Какая из сладостей слаще? Но оказалось, обе одинаково сладостны. Чик очень удивился. Ему нравилась Ника, а не Сонька, хотя он и ценил ее преданность. А спине, оказывается, все равно. Она с одинаковой благодарностью принимала обе сладости.
«Мухи проклятые!» — бубнил Чик время от времени и шлепал, якобы сонной рукой, по спине. Девочки тихо хихикали и снова брались за дело. Такая игра обеспечивала длительность блаженства. Девочки все ждали, когда же Чик догадается, что это не мухи его беспокоят. Да никогда не догадается! Блаженство, Чик уносился мечтами в будущее. Сейчас он хозяйственно думал, кого бы приспособить почесывать ему спину. Хотелось регулярности в этом сладостном деле. А как быть, когда станет взрослым? Раньше Чик чаще всего мечтал стать великим революционером. Но иногда он мечтал стать великим разбойником. Чику и в голову не приходило, что обе эти мечты недалеко ушли друг от друга. Иногда некоторые пацаны и взрослые здорово надоедали Чику своей подлостью, бесчестностью и нахальством. «А, вы не можете жить честно», — яростно думал Чик в такие минуты. «Тогда дрожите от страха перед великим разбойником». Но сейчас Чик как-то отодвинул мечту о великом разбойнике или великом революционере. Сейчас Чик захотел стать тихим, скромным царем. Он был уверен, что для царя всегда найдется человек, который время от времени будет почесывать ему спину. Скорее всего, пером от жар-птицы. Чик чувствовал, что разбойнику или революционеру не подходят такого рода удовольствия. Разбойнику подавай бутылку рому, а для революционера самое сладкое удовольствие — втайне от полиции расклеивать прокламации. А тихому, скромному царю подходит такое блаженство. И Чик решил стать царем. Вопрос о мировой революции он как-то легко отодвинул на неопределенное будущее. Все зависело от того, как долго царь может блаженствовать, подставляя спину под перо жар-птицы. Если к старости он перестанет чувствовать сладость прикосновения пера к спине, тогда можно вернуться и к вопросу о мировой революции. Раньше Чику иногда хотелось не очень скоро, а так лет в 15, погибнуть на баррикадах в борьбе за мировую революцию. И уложили их вдвоем, у баррикады. Так говорилось в сладостно-горьких стихах, которые Чик любил. Там какая-то мама и ее сын погибают на баррикадах. Чика и раньше смущало, что его мама никогда не пойдет умирать на баррикады, да и его не пустит. Легче было бы ее заставить облить керосином и поджечь собственный дом, чем пойти на баррикады. И раньше, в мечтах, он надеялся без разрешения сбежать на баррикады. Но сейчас ему полностью расхотелось умирать на баррикадах. К черту баррикады! Ведь Чик раньше никогда не знал, что в мире существует такая сладость, как почесывание спины перышком или там щепочкой. Это было даже намного слаще, чем арбуз в жаркий летний день. Так думал Чик, прислушиваясь к своей спине и стараясь определить время, когда надо будет делать вид, что отгоняешь мух, чтобы подзадорить девочек на новые почесывания. И вдруг все изменилось.
«Это Чик тут валяется!» — раздался над Чиком дерзкий мальчишеский голос.
«Да», — ответила Ника.
«Эй ты, Чик!» — крикнул мальчишка.
Чик почувствовал какую-то тревогу, но так не хотелось прерывать блаженство, что он, сонно приподняв голову, присел, всем своим видом показывая, что проснулся ненадолго и сейчас снова завалится спать.
«Чего тебе?» — спросил Чик.
«Чего тебе?» — передразнил его мальчишка. «Тебя отлупцевал рыжик с горы? Отлупцевал? А ты тут нюни распустил с девчонками!»
Опять эта дурацкая сплетня о рыжике. Чик оглядел мальчишку, который стоял перед ним в сатиновых трусах. Вид у него был воинственный и угрожающий. Он был из компании мальчиков, которые купались недалеко от них. Сейчас они все сидели на берегу и поглядывали в сторону Чика. Там было 5 человек. Чик еще раньше заметил среди них мальчика из своей школы. Легко было догадаться, что это он рассказал дурацкую сплетню о том, что Рыжик якобы победил его в драке. Чем глупее слух, тем дольше он живет. Но Чик никак не мог понять, за что злится на него этот совсем незнакомый ему пацан. А дело было в том, что мальчику из его школы, который сидел в этой компании, нравилась Ника. Ему неприятно было видеть ее в команде Чика. А когда он увидел, что Ника шутливо поглаживает перышком спину Чика, он окончательно рассвирепел. И он, конечно, рассказал про Рыжика и представил Чика этому сорванцу как очень легкую добычу. Вот в чем было дело. «Все это глупость», — миролюбиво сказал Чик. Он все еще надеялся поблаженствовать после ухода этого мальчишки. «Никакой Рыжик меня никогда не лупцевал».
«Да какая там глупость!» — раздраженно воскликнул мальчишка. «Да я сам тебя сейчас отлупцую!»
С этими словами он вдруг наклонился и 2 раза подергал Чика за чуб. Это была неслыханная дерзость. Надо было вскочить и дать ему по морде. Но, расслабленный блаженством, Чик растерялся. Боевитость куда-то улетучилась. Он был уверен, что если начнется драк, на него налетят и все остальные. Ну, может быть, кроме мальчика, который учился в его школе. Хотя именно он, конечно, рассказал про Рыжика. Да-да, Чик сдрейфил. Но все это было так неожиданно, так странно, особенно после этой обволакивающей сладости, которая его размагнитила. А ведь недаром и в школе говорили, и в газетах писали, что кругом враги, и надо быть всегда бдительным. Если бы Чик сразу вскочил и врезал бы мальчишке, может быть, и драки не было бы, может быть, их растащили бы, но сейчас уже было поздно. Мальчишка этот решительными шагами пошел к своим, и даже по затылку его было видно, что он, унизив Чика, победно улыбается, а все остальные из их компании глядели на Чика и издевательски похохатывали.
«Чик, не связывайся с ними, это хулиганы!» — крикнула Сонька.
Тяжесть унижения сковала Чика. Он тоскливо оглядел пляж в поисках какого-нибудь знакомого, более взрослого мальчика, который отсек бы остальных из этой компании, и Чик вступил бы в честную драку со своим обидчиком. Но ни одного знакомого на пляже не было. Пляж был заполнен отдыхающими из других городов или незнакомыми земляками, которые только и делали, что поглаживали усы и заигрывали с приезжими девушками. Вот ж кому было не до Чика, так этим горделивым усачам. Мир померк. Чик сидел ни жив, ни мертв. Теперь его не радовало ласковое солнце, не радовало любимое море. И он с каким-то особенным стыдом и омерзением вспоминал, как он беспечно блаженствовал, когда ему почесывали спину. Тогда у него мелькнула мысль, что это награда свыше за его нелегкие труды по обучению Лесика плаванию. Ведь награда совпала именно с тем днем, когда Чик наконец научил Лесика плавать. Кто-то сверху присматривался к нему. «Интересно, хватит ли у Чика терпения научить беднягу Лесика плаванию?» «Хм, ты смотри, хватил терпения. Научил? Надо его наградить за это». И наградил. Сладостным почесыванием. Что же случилось потом? Чик не мог понять. Может, он на слишком многие годы вперед рассчитал эту сладость, хотя пока ничем не заслужил ее на многие годы вперед. Получилось, как в сказке о золотой рыбке. Чик оказался у разбитого корыта своей чести. Чик так помрачнел, что вся его команда это заметила.
«Чик, не горюй», — сказала Ника. «Они все просто дураки».
«Чик», — попытался утешить его Оник, — «того, кто из нашей школы, ты всегда поймаешь. Это он рассказал про Рыжика». Хм, конечно, этого дурачка Чик всегда мог поймать и дать ему по морде. Чик удивлялся, что тот осмелился рассказать про него такое. По всем расчетам Чика, он не должен был осмелиться рассказать это. Тут что-то не состыковывалось. Но Чик также знал, что, не отомстив главному обидчику, он не имеет права притрагиваться к этому дурачку. Это было бы подло и даже трусливо.
«Но я ведь и так струсил», — пронзила Чика брезгливая боль.
«Пошли домой», — сказал Чик и стал одеваться. Вся его команда стала одеваться. Когда они покидали пляж, тот, что учился в их школе, вдруг запел дразнилку, которую иногда напевали глупые пацаны при виде Лёсика.
«Лёсик, осторожно, упадёшь!»
Вся компания расхохоталась. Лёсик, как всегда в таких случаях, глупо заулыбался. И теперь вдруг Чик понял, что Лёсик своей улыбкой скрывает боль, которую он испытывает от оскорбления. «Надо будет ему обязательно дать по морде», — подумал Чик про мальчика из их школы. «Но только после того, как я отомщу главному обидчику». Чик обернулся на компанию, поймал глазами того, кто два раза трепанул его за чуб, и громко сказал: «Встретимся один на один!» Но сам почувствовал, что слова его прозвучали неубедительно, даже фальшиво.
«Да хоть со всей твоей хромоногой командой!» — крикнул тот в ответ, и вся компания загоготала.
Чик покидал поле битвы с поникшей головой. Вернее, поле несостоявшейся битвы. Никогда ему не было так плохо. Почему? Почему все это случилось? Почему он испугался? Ну, конечно, они могли напасть всей сворой. Но ведь могли и не напасть. Неужели, думал Чик, ему сейчас стало необыкновенно плохо, потому что до этого было необыкновенно хорошо? Он сейчас осознал свою первую ошибку, которая, может быть, оказалась главной. Когда его окликнул этот пацан и оскорбительно стал говорить о том, что Рыжик его отлупцевал, надо было резко его оборвать. А Чик слишком добродушно ему ответил, надеясь снова лечь и продолжить блаженство. Может, тот, кто сверху, наградив его этой сладостью за то, что он научил Лёсика плавать, сказал: «Хватит, научил одного мальчика плавать и уже захотел, чтобы всю жизнь тебе почесывали спину. Ха, размечтался. Получай».
Стыд. Стыд, стыд. Несколько дней после этого случая Чик ходил по городу, надеясь встретиться с этим пацаном один на один. Но тот как сквозь землю провалился. Чик его так нигде и не встретил. Через некоторое время боль обиды притупилась, и днем почти не чувствовалось. Но по ночам, иногда и через несколько месяцев, всплывало. И Чик от боли и стыда извивался на скомканной простыне. Иногда в такие минуты ему хотелось стать сообщником какой-нибудь бандитской шайки и, поймав этого мальчика, напугать его до смерти. Да, Чик иногда чувствовал блатную романтику. И он думал: или всеобщая честность, или, если это невозможно, пусть все дрожат от страха при виде тебя. Прошел год. Чик со своей взрослой двоюродной сестрой, которую звали Лена, возвращался из Чигема, где гостил у дедушки. У тети Лены было красивое лицо и могучие голые руки. Платье у нее было с короткими рукавами. По дороге в Анастасовку и на пароме через Кадор, и в ожидании парома они встречали немало молодых людей. Взглянув на лицо тети Лены, молодые люди сами светлели лицом и выражали желание поближе с ней познакомиться. Но потом, разглядев ее могучие руки, они как бы съеживались и увидали. Тетя Лена, замечая все это, презрительно улыбалась, как бы говоря: «Да не бойтесь вы, приблизьтесь, может, и не ударю».
В селе Анастасовка Чик и тетя Лена подоспели к отходящему на Муху с автобусу. Тетя Лена держала корзину со всякой деревенской снедью, а Чик держал в одной руке живого петуха, а в другой — живую курицу. Чик держал их за связанные лапки. Курица вела себя смиренно, но петух снизу вверх злобно поглядывал на Чика и время от времени норовил клюнуть Чика в ногу. Было похоже, что он не мог простить ему своего унижения от того, что его держат вниз головой, да еще на глазах у курицы. Чик устал от этого петуха не потому, что он был довольно тяжелый, а потому, что он все время требовал внимания, и надо было держать его достаточно далеко от голых ног. Петух вдруг, ни с того ни с сего, как взорвется, как захлопает рыжими крыльями, как потянется разинутым клювом к его ноге. Чику надоело быть бдительным и то петуха отдергивать от ноги, то ногу отдергивать от петуха. И он был рад, когда у входа в автобус тетя Лена обернулась и взяла у него петуха и курицу, и обоих зажала в одной руке. Между прочим, петух даже не пикнул и не попытался укусить ее голую руку. Продолжая держать в другой руке корзину, она вошла в автобус, Чик за ней. «Вот свободное место», — кивнула она ему, — «а я пойду сяду дальше». Чик хлопнулся на свободное место и только тут заметил, что рядом с ним сидит какой-то мальчик. Мальчик, круто повернувшись, смотрел в окно. Автобус запыхтел и пошел в сторону Мухуса, трясясь и подпрыгивая на выбоинах шоссе. Чик был в радостном, возбужденном состоянии. Как нехорошо было в доме дедушки. Чик, в конце концов, был городским мальчиком и через некоторое время начинал скучать по городу. Кроме того, вдали от города, среди могучей горной природы, Чика начинала донимать мысль о Боге, о том, кто создал землю и кто тайно следит за всем тем, что происходит на земле. Научное объяснение появления нашей планеты Чик отвергал как антинаучное. Говорили, вроде наша планета образовалась от осколка какой-то взорвавшейся звезды. Но Земля имеет форму шара, она круглая. А если разбить хоть камень, хоть кирпич, хоть что, осколки никогда не бывают круглыми. Неужели ученые сами не могли допетрить до этого? Это во-первых. А во-вторых, откуда взялась та взорвавшаяся звезда? Конечно, они могли сказать, что та взорвавшаяся звезда образовалась от другой, еще более огромной взорвавшейся звезды. А откуда взялась эта, другая звезда? Так можно было спрашивать до бесконечности. Ответа не было и не могло быть. Чик это понимал. Все уходило в тоскливую бесконечность. Очень тоскливую. Гораздо приятнее было думать, как деревенский. Бог все создал, и все. Чур больше ни о чем не спрашивать. Иногда Чику казалось, что он сверху следит за всем, что происходит на земле, и даже за всеми нашими мыслями. Бывало, лежишь себе на бычьей шкуре под сенью старой яблони, думаешь о чем-нибудь добром, хорошем, и вдруг порыв ветерка, и с яблони шлеп созревшее яблоко, и катится по косогору двора чуть ли не прямо тебе в рот. Ну не чудо ли это? Конечно, это награда за твои хорошие мысли. Иногда вроде и не было хороших мыслей в этот миг, а яблоко шлепнулось и катится в твою сторону. Никакого противоречия. Чик припоминал что-то хорошее, что он подумал или сделал вчера, или чуть раньше. Всевышний просто немного опоздал, но не забыл вознаградить. А иногда бежишь босой по горной тропе, и вдруг как саданет по пальцам ноги какой-то корень, торчащий над тропой. И ты извиваешься от боли и подпрыгиваешь на одной ноге. За что? Ведь я ничего плохого не думал в это мгновение. И вдруг припоминаешь. А ведь я позавчера снял и съел вкуснейшую пенку с молока, когда все вышли из кухни. Ты смотри, даже такие мелочи замечает и наказывает. Но иногда, и это бывало довольно часто, Чику казалось, что Бог там, наверху, все прозевал. Например, крестьяне проклинают Сталина за то, что он придумал колхозы, И проклинают, как догадывался Чик, правильно. И проклинают достаточно громко, а он там ничего не слышит. Во всяком случае, Сталин смеет себе в усы и живет. «Ты же бог, ты же всесильный. Превратись на минуту в человека-невидимку. Ну, подойди к Сталину на мавзолее и хотя бы дерни его за ус». «Нет, не дергает». «А может, и дергал. Но в киножурналах со Сталином на мавзолее ничего такого не показывали». «Так дергал он его за ус или не дергал?» «Полная неясность». «Да, в горах, среди могучей природы, Чик слишком часто думал о началах и концах, и от этого становилось тоскливо». И вот сейчас, когда автобус мчал его к родному городу, Чик был весел, никакая космическая печаль его не задевала, и ему захотелось поболтать с мальчиком, сидящим рядом. Но мальчик упорно продолжал глядеть в окно. «Ты что, первый раз в этих местах?» — спросил Чик. «Нет», — ответил мальчик тусклым голосом после тусклой паузы.
«Ты из Мухуса?» — спросил Чик.
«Какая разница?» — ответил мальчик таким голосом, как будто Чик его замучил своими вопросами. Он продолжал упорно глядеть в окно.
«Как какая?» — удивился Чик. «Я вижу по твоему голосу, что ты из Мухуса».
Чик хорошо отличал говор сельчан от говора городских людей.
«Может, из Мухуса, а может и нет», — уныло ответил мальчик, продолжая глядеть в окно.
«Странный ты какой-то, пацан», — сказал Чик. «А чего ты все время в окно пялишься? Так можно и башку вывернуть».
«Куда хочу, туда и смотрю», — ответил мальчик, упорно продолжая глядеть в окно.
И тут Чик понял, что этот мальчик почему-то не хочет, чтобы Чик видел его лицо. В окно можно было смотреть и не так уж выворачивая голову.
«Может быть, — мирно предположил Чик, — у тебя родимое пятно на лице, и ты стыдишься его. У нас в школе есть такой. Ничего страшного, я даже притрагивался к его пятну и потом этой же рукой ел хлеб с повидлом».
«Какое там еще пятно?» — пробурчал мальчик, упрямо продолжая смотреть в окно. И тут Чик догадался, что этот мальчик не хочет быть узнанным. Чик попытался по его затылку восстановить в памяти его лицо, но лицо не восстанавливалось. Интересно, что Чик, стараясь понять, почему этот мальчик скрывает свое лицо, ни разу не подумал о том пацане, который унизил его на берегу моря. Чик столько раз мысленно встречался с ним в городе, что свыкся с тем, что только в городе его и может встретить. Но почему? Почему этот мальчик скрывает от него свое лицо? И Чик решил его перехитрить. Он замолк и больше ничего у него не спрашивал. Автобус грохотал по разбитому шоссе, мальчик упорно продолжал глядеть в окно. Так продолжалось довольно долго. Наконец автобус остановился на какой-то промежуточной станции. Чик тихо встал и тихо вышел из автобуса. Он снаружи, с улицы, посмотрел на мальчика и понял, кто это. Это был он, тот самый, который дергал его за чуб. Но какое у него было сейчас бледное, скучное лицо. Он Чик так и не заметил. Уставился в одну точку и застыл. Чик быстро впрыгнул в автобус, боясь, что новые пассажиры займут его место. Тихо уселся. Мальчик, как и прежде, безразличный к жизни автобуса, продолжал смотреть в окно. Бедняга не понимал, что теперь это глупо. Чик почувствовал необыкновенный прилив сил. Он ощутил свое полное превосходство над этим мальчиком. Раз он так упорно отворачивается, значит, он его ужасно боится. Какое нахальное и воинственное было у него лицо там на берегу, и какое жалкое теперь. Автобус пошел дальше. Мальчик все еще с глупым упорством смотрел в окно. «Можешь не отворачиваться», — сказал Чик торжественно. «Я тебя узнал. Вот мы и встретились один на один».
После долгого молчания последовали почетные условия перемирия.
«Я тебя всего два раза дернул за чуб», — сказал мальчик, все еще глядя в окно. «Можешь и ты меня дернуть за чуб? Три раза».
«Сравнил. Дергать его за чуб здесь, в автобусе, где его никто не знает, и дергать Чика за чуб на пляже, на виду у команды Чика и у всех своих подлых друзей». Мальчик упорно продолжал смотреть в окно. У Чика в голове вертелись эпизоды из гангстерских рассказов, которые обильно печатались в журнале «Вокруг света», какие-то случаи из воровской жизни диккенсовских героев и из других книг.
«Тут чубом не отделаешься», — сказал Чик. «Ты думаешь, зачем я ездил в горы? Я в шайке. Там бывают нужны такие пацаны, как я. Я пролезаю в форточку, а потом изнутри дома открываю двери».
Чик не учел, что в южных домах, в Абхазии, вообще не бывает форточек. Но и мальчик от страха, видимо, об этом не подумал. «Но сейчас мы ездили в дремучий лес», — сказал Чик, — «чтобы казнить одного предателя. Наши люди здесь, в автобусе. Они одеты под крестьян».
«Как казнить?» — тоскливо спросил мальчик.
«Казнить самой страшной казнью», — сказал Чик. «Он предал милиции малину».
«Какой казнью?» —
почти рыдающим голосом спросил мальчик, все так же упорно продолжая смотреть в окно. Чик хотел сказать, что его разорвали, привязав к двум деревьям. Но потом отказался от этой мысли. Местные деревья были не настолько гибки, чтобы их наклонять друг к другу. Он хотел, чтобы все было правдоподобно. Он вспомнил менее свирепую, но более изысканную казнь.
«А привязали его голову к дереву, в дупле которого осиное гнездо», — сказал Чик. «Теперь его осы закусают до смерти. Ты представляешь? Ты висишь, а тебя день и ночь кусают осы. Потом глаза ему выклюют вороны, а тело сожрут медведи и волки».
«Шакалы тоже?» — горестно полюбопытствовал мальчик, продолжая смотреть в окно.
«Шакалам тоже кое-что перепадет», — сказал Чик. «Они будут догрызать косточки».
Потом Чик бодро, со множеством подробностей, рассказал мальчику, как родственник Ясон, забравшись ночью в чужую квартиру, вынужден был убить проснувшегося хозяина. Все было так, как рассказывал Ясон, с той только разницей, что Чик первым влезал в окно, а уж вслед за ним — Ясон. Чик долго и вдохновенно рассказывал об этом. На следующей остановке мальчик вдруг встал и, наконец, повернувшись к Чику бледным лицом, попросил его.
«Пропусти, пожалуйста, мне сходить».
Чику стало жалко мальчика, но он уже не мог остановиться. Изо всех сил, ухватившись за железную перекладину переднего сиденья, он преградил ему путь.
«Сиди», — приказал Чик. «Дольше будешь ехать, дольше будешь жить».
Мальчик покорно сел. Автобус поехал дальше. Тут Чик выложил ему условия предстоящей драки. «Можно на кулаках, можно и на ножах. У Чика, оказывается, два ножа. И он благородно предоставляет мальчику право выбора оружия. Драка должна произойти у обломков Приморской крепости. Без свидетелей. Кстати, недалеко от того места, где мальчик трепал его за чуб, а Чик вынужден был терпеть, потому что нельзя было рисковать. В ту ночь предстояло дело». На следующей остановке мальчик, побелев как бумага, снова встал и пролепетал, что ему надо сходить. Чик прекрасно знал, что ему не надо сходить. Он снова изо всех сил сжал перекладину переднего сиденья и преградил ему путь. И мальчик покорно сел. Но вот автобус въехал в город, доехал до остановки и затормозил. Люди стали выходить. Чик немного растерялся. Он не знал, как быть дальше. Уже многие люди вышли, а Чик все сидел. И мальчик замер в ожидании своей судьбы.
«Чик, ну что ты там завозился?» — крикнула тетя Лена на весь автобус и стала приближаться к нему.
Она властно протянула ему своей богатырской рукой петуха и курицу.
и Чику ничего не оставалось, как встать и, осторожно взяв сначала в правую руку петуха, левой зажать лапки курицы. Он почувствовал, что для знаменитого, хотя и маленького, разбойника у него сейчас довольно глупый вид. Принимал участие в страшной казни, и на тебе петуха и курицу. Теперь мальчик глядел то на Чика, то на петуха и курицу, и словно просыпался от летаргического сна. Образ, нарисованный Чиком, как-то не вязался с обликом мальчишки, которому женщина, правда, с могучими руками, небрежно сует петуха и курицу с перевязанными лапами. Нет, человеку такой профессии не суют в руки петуха и курицу. А если бы даже и сунули, он должен был со смехом бросить их в лицо тому, кто сунул. И было совсем не похоже, что Чик может бросить этой женщине в лицо петуха и курицу. «Я тебе прощаю все», — сказал Чик, стараясь опередить пробуждение мальчика. «Только не имей привычки дергать за чуб незнакомых пацанов. Можешь не на того нарваться, а это так, для понта». С этими словами Чик слегка развел руками, и тут петух вдруг взорвался, захлопал крыльями, заклокотал и неожиданно укусил Чика возле колена. Было больно так, как будто петух вколотил гвоздь в голень Чика. Было больно так, как будто бы 100 ос ужалили его одновременно в одно и то же место. Но мальчик, все еще просыпаясь от летаргического сна, глядел на Чика, и Чик выдержал боль, он не вскрикнул и даже не взглянул на место укуса. Он только отвел подальше от ноги петуха. «У тебя кровь», — вдруг сказал мальчик и кивнул на ногу Чика. Чик небрежно опустил глаза. В самом деле, струйка крови поползла по голени. Чик поднял глаза и сказал: «Разве это кровь?» Мальчик теперь с разинутым ртом уставился на Чика. Было похоже, что выход из летаргического сна был приостановлен.
«Чик, что ты там остолбенел?» — крикнула тетя Лена уже с улицы.
Чик спрыгнул с подножки и легко догнал ее. Он шел быстро и плавно, стараясь не расплескать гнев петуха. Он больше не чувствовал себя оскорбленным этим мальчиком. Он даже удивлялся, почему ему так больно было вспоминать, как этот мальчик потрепал его за чуб. Каким наглецом тот был на пляже и каким покорным стал в автобусе. Конечно, Чик его довел, но ведь, еще ничего не зная о разбойничьих подвигах Чика, он уже отвернулся к окну, чтобы Чик его не заметил. Значит, уже боялся. Чик посмотрел на ногу. Боль все еще слегка пульсировала. Полоска крови начала подсыхать. И вдруг Чика поразило неожиданное открытие. Это он, всевидящий, наслал на Чика укус петуха, потому что Чик переусердствовал, пугая этого мальчика. А год назад наслал на Чика этого же мальчика, потому что тогда Чик переусердствовал, размечтавшись о блаженном почесывании своей спины. Как все связано! Вот мудрость того, кто все видит и слышит, да не сразу раскумекаешь, что к чему. Для этого надо иметь хорошую черепушку. «Что-что», — подумал Чик, — «а кумпешка у меня работает». Но тут Чик вдруг осекся, догадавшись, что может грянуть наказание за хвостовство, да и петух подозрительно встрепенулся и клокотнул.
Возмездие. Чик стоял рядом с дядей Алиханом, продававшим сласти у входа на базар, когда с базара вышел Керопчик с тремя друзьями. Чик сразу почувствовал, что Керопчик и его друзья очень весело настроены, и что это не к добру. Они выпили на базаре чачи, и желание повеселиться настигло их у выхода с базара. Чик это сразу почувствовал.
«Хош, имею пошухарить», — сказал Керопчик и остановился вместе с друзьями.
«Хош, настроение».
Слева от входа под навесом лавки стоял Алихан со своим лотком, набитым казинаками и леденцами. А справа от входа расположился чистильщик обуви Пити Урия. Только что прошел дождь. Пережидая его, Чик остановился под навесом возле Алихана. Но уже сверкало солнце, и Чик собирался уходить домой, когда появился Керопчик со своими друзьями. Небольшого роста, коренастый, Керопчик посмотрел вокруг себя своими прозрачными глазами безумной козы. Сначала он посмотрел на Пити Урию, который барабанил щетками по дощатому помостику, куда клиенты ставят ногу, но под взглядом Керопчика перестал стучать. Керопчик перевел взгляд на Алихана и, решив, что с Алиханом ему интереснее повеселиться, подошел к нему. Чик почувствовал тревогу, но Алихан почему-то ничего не почувствовал. Высокий, сутуловатый, он стоял над своим лотком, уютно скрестив руки на животе.
«Салам алейкум, Алихан», — сказал Керопчик, еле сдерживая подпиравшее его веселье.
Чик понял, что Керопчик уже что-то задумал. Друзья его тоже подошли к Алихану, весело глядя на него в предчувствии удовольствия. Алихан и тут не обратил внимания на настроение друзей Керопчика.
«Алейкум салам», — отвечал Алихан на приветствие, голосом показывая неограниченность своей доброжелательности.
«Ты почему здесь торгуешь, Алихан?» — спросил Керопчик, словно только что заметил его лоток.
«Разрешение мы имеем, Керопджан», — удивляясь его удивлению, отвечал Алихан.
«Кто разрешил? Алихан?»
И еще больше удивился Керопчик, подмигивая друзьям, уже корчившимся от распиравшего их веселья. Алихан и на подмигивание его не обратил внимания.
«Милициям, Керопджан!» —
отвечал Алихан, слегка улыбаясь чудаческой наивности Керопчика.
«Начальник базаром, Керопджан!» «У меня надо разрешение спрашивать, Алихан!»
— назидательно сказал Керопчик и легким толчком ноги опрокинул лоток. Стеклянная витрина лотка лопнула, и часть сладости высыпалась на мокрую булыжную мостовую. Керопчик и его друзья повернулись и пошли к центру города. Они шли, подталкивая Керопчика плечами и показывая ему, как он это здорово все проделал. Алихан молча смотрел им вслед. Губы его безропотно шевелились, а в глазах тлела тысячелетняя скорбь, самая безысходная в мире скорбь, ибо она никогда не переходит в ярость. Сердце Чика разрывалось от жалости и возмущения, подлости Керопчика и его друзей. Ох, если бы у Чика был автомат, он уложил бы всех четверых одной очередью. Он строчил бы и строчил по ним, уже упавшим на землю и корчившимся от боли, пока не опустел бы диск. Но не было у Чика никакого автомата. Он держал в руке базарную сумку и молча смотрел вслед удаляющимся хулиганам. Алихан постоял, и вдруг, опираясь спиной о стенку лавки, возле которой он стоял, сполз на землю и, сев на нее, стал плакать, прикрыв лицо руками и вздрагивая тощими сутулыми плечами. Лавочник высунулся из-за прилавка и удивленно посмотрел вниз, словно стараясь разглядеть дно колодца, в который опустился Алихан.
«Дядя Алихан, не надо!» — сказал Чик,
и, нагнувшись, стал подбирать леденцы и липкие от меда казинаки, сдувая и выковыривая из них соринки. Чик подумал, что если их вымыть под краном, то еще вполне можно продать. Он собрал все, что высыпалось, и вложил обратно в лоток через пролом разбитого стекла. Он отряхнул руки, как бы очищая их от медовой липкости, а на самом деле показывая окружающим, что ничего не взял из того, что высыпалось из лотка. Он это сделал бессознательно. Как-то так уж само собой получилось. Вокруг Алихана сейчас столпились лавочники из ближайших лавок, знакомые и просто случайные люди.
«Он сказал, хошь, имею пошухарить», —
рассказывал Пити Урия, вновь подходившим.
Я думал, ко мне подойдет, а он прям подошел к Алихану.
И вдруг Чик почувствовал, что по толпе прошел испуганный и одновременно благоговейный шелест. Некоторые стали незаметно уходить, но некоторые оставались, шепча в полголоса: «Мотя идет! Тише, Мотя!»
По тротуару, ведущему ко входу на базар, шел Мотя Пилипенко. Это был рослый, здоровый парень в сапогах и матросском костюме с медалью за отвагу на бушлате. Год тому назад он появился в Мухусе и сразу же настолько возвысился над местной блатной и приблатненной мелкотой, что никому и в голову не приходило соперничать с ним. Считалось, что его и пуля не берет, и потому он имел прозвище «Мотя Деревянный». О его неслыханной дерзости рассказывали с ужасом и восхищением. Простейший способ добычи денег у него был такой. Говорят, он входил в магазин со своим знаменитым саквояжем, вызывал заведующего и, показывая на саквояж, тихо говорил: «Дефицит. Закрой двери». Заведующий выпускал покупателей, приказывал продавцу закрыть дверь и подходил к прилавку, куда Мотя ставил свой саквояж. Мотя осторожно открывал саквояж, заведующий заглядывал в него и немел от страха. На дне саквояжа лежало два пистолета. Заведующий подымал глаза на Мотю, и тот, успокаивая его, окончательно добивал. «Эти незаряженные», — кивал он на пистолеты, лежавшие в саквояже. «Заряженный в кармане». После этого заведующий более или менее послушно вытаскивал ящик кассы и вытряхивал его в гостеприимно распахнутый Мотей саквояж. Мотя закрывал саквояж и, уходя, предупреждал: «Полчаса не открывать». Так говорили, он действовал в самом Мухусе и в окрестных городках. Чик не только слыхал о Моте, но и довольно часто видел его. Дело в том, что недалеко от улицы, на которой жил Чик, был довольно глухой переулок, и в конце этого переулка находились баскетбольная и волейбольная площадки. Между ними травянистая лужайка, на которой росла шелковица. Мотя почему-то любил приходить сюда отдыхать. Он или спал на траве под деревом, или, опершись подбородком на руку, лениво следил за игрой, и его глаза выражали всегда одно и то же — спокойный, брезгливый холод. И глаза Моти, что скрывать, были источником тайного восторга Чика. Чик знал, что именно такие глаза были у любимых героев Джека Лондона. Ни у одного из знакомых Чика не было таких глаз. Чик иногда украдкой всматривался в зеркало, чтобы поймать в глубине своих глаз хотя бы отдаленное сходство с этим выражением ледяного холода, и с грустью вынужден был признать, что ничего похожего в его глазах нет. Может быть, дело в том, что глаза у Чика были темные? Кто его знает? Но до чего же Чик любил эти стальные глаза, выражающие ледяной холод или презрение к смерти? Иногда Чик думал, согласился бы он потерять один глаз, чтобы второй глаз стал таким. Чик не мог точно ответить себе на этот вопрос. С одной стороны, ему все-таки было бы неприятно становиться одноглазым, а с другой стороны, он не был уверен, что одинокий, хотя и источающий ледяной холод, глаз может производить то впечатление, которое производили глаза Моти. Моти, конечно, не мог не заметить восхищенных взоров Чика, когда тот издали на спортплощадке любовался им. Но, разумеется, Чик с ним никогда не разговаривал, тем более на эту тему. Однажды на спортплощадке Мотя хотел Чика послать за папиросами, но Чик не успел подойти, как один из мальчиков постарше Чика выхватил у него деньги и побежал сам. И вот, сейчас Мотя, сверкая своей медалью, приближался к ним. Говорили, что он эту медаль получил не на фронте, а каким-то темным путем. Чик этому почему-то не хотел верить,
хотя одновременно и восхищался дерзостью, с которой Мотя носил эту медаль, если она не заслужена. Мотя подходил тяжелыми шагами усталого хозяина. Поравнявшись с толпой и не понимая, в чем дело, он остановился и сумрачно оглядел толпу. Толпа раздвинулась, и Мотя увидел Алихана, сидящего на земле и плачущего рядом со своим разбитым лотком.
«Кто?»
— спросил Мотя, с брезгливым холодком оглядывая толпу. Взгляд его говорил: «То, что вы не способны кого-нибудь защитить, это я и так знаю. Но сделайте то, что вы можете сделать. Назовите виновника». Толпа несколько секунд смущенно молчала. Все жалели Алихана, но никому не хотелось осложнять себе жизнь.
«Керопчик!»
— первым крикнул Питиурия, и сразу же все закивали, показывая, что это правда.
«Эх, говорит, хош, имею пошухарить!»
— продолжал Питиурия.
«Подошел и ногой перевернул».
«Оттягивать стариков?» — сказал Мотя задумчиво и, уже двинувшись, добавил. «Он у меня получит». Так сказал Мотя. И, скользнув холодными глазами по Чику, Чик одновременно почувствовал страх и восхищение. Мотя тяжелыми шагами хозяина прошел на базар.
«Мотя, сапоги почистить!»
— крикнул ему вслед Питиурия, но тот ничего не ответил.
«Он у меня всегда чистит!»
— добавил Питиурия, оглядывая редеющую толпу.
«Все знают!»
«Дай бог мне столько здоровья!»
— сказал лавочник, снова высовываясь из лавки и оглядывая сверху Алихана, словно удивляясь, что тот все еще не поднялся.
«Эх, сколько крови потеряет Керопчик!»
Чик шел домой, взволнованный всем случившимся и воодушевленный предстоящим возмездием, ожидающим Керопчика. Чик давно ненавидел Керопчика. Он ненавидел его еще с довоенных времен, о чем Керопчик, конечно, не подозревал. В тот день Чик сидел на верхней трибуне стадиона и смотрел футбольный матч. Недалеко от него, на верхней же трибуне, сидел его старший брат. И вдруг он услышал, что дразнит его старшего брата.
«Мусульманин! Исламбек!»
— выпивали они гнуснейшими голосами. Ох, как настрадался тогда Чик в обиде за брата. И как гнусна была сама омерзительная бессмысленность этой дразнилки. Ну, предположим, то, что они мусульмане, это более или менее верно. Но при чем тут Исламбек? В роду у Чика и его брата не было никакого Исламбека. И этот подлец об этом хорошо знал. С каким горьким презрением поглядывал Чик на брата. Особенно раздражала его стрижка под бокс, которую самое время было оправдать. «Поймай и избей их!» — думал Чик. «Ты же сильнее их, я же знаю!» Но брат сидел и молчал, или изредка поворачивался к ним и бросал им какие-нибудь бесплодные угрозы, которые еще больше подхлестывали их. Все удовольствие от футбольного матча было тогда для Чика испорчено. И хотя с тех пор уже прошло много лет, а брат Чика уже давно был в армии, но как только Чик вспоминал тот день, настроение у него портилось. Чик сам не мог понять до конца, почему это так. Может быть, дело в том, что дразнили его старшего брата. Если бы дразнили самого Чика, было бы не так обидно, он это знал. Но главное все-таки заключалось в самой бессмысленности этой дразнилки, в уверенном торжестве этой бессмысленности, которая была написана на воздетом вверх на трибуны лице Керопчика, в сиянии его прозрачных, козьих глаз. Он как бы говорил всем своим обликом брату Чика: Вот тебе кажется, что ты давным-давно забыл о своем мусульманстве. Вот тебе кажется, что Исламбек не имеет к тебе никакого отношения. Но именно поэтому мы тебя будем так дразнить. И тебе от этого будет очень обидно. И вот сегодня этот самый Керопчик так подло обидел дядю Алихана. И вдруг появился сам Мотя и при всех сказал, что Керопчик свое получит. Возмездие! Возмездие! Ну, теперь, Керопчик, держись! Чик по-разному представлял месть Моти. Иногда ему представлялось, что тот избивает Керопчика до полного нокаута. Иногда ему представлялось, что он ставит Керопчика на колени перед самым лотком Алихана и, велев ему так стоять весь день до самого закрытия базара, сам уходит по каким-то своим делам. Чик даже представлял, что Алихан, глядя на Керопчика своими круглыми персидскими глазами, делает ему знаки, чтобы тот встал на ноги и немного размялся. Но Керопчик продолжает стоять в униженной позе, потому что так приказал сам Мотя по прозвищу Деревянный, потому что его не берет ни одна пуля. Чик даже представлял себе все того же лавочника, возле которого стоял Алихан. Он представлял, как этот лавочник высовывается из-за прилавка и смотрит вниз на Керопчика, как бы удивляясь непомерной глубине его падения. В течение ближайших дней Чик лихорадочно искал на улицах города, на базаре и в парках встречи с Мотей или Керопчиком. Несколько раз он мельком видел Керопчика, но по лицу его никак нельзя было понять, что возмездие совершилось. Мотю он тоже дважды за это время встречал на спортплощадке и несколько раз бросал на него жгучие, тоскующие по возмездию взгляды. Но понимал ли его Мотя? Чик не мог сказать, а сам напомнить ему об обещанном возмездии не решался. Примерно через неделю после случая с Алиханом Чик пришел в парк кататься на гигантских шагах и вдруг увидел здесь Керопчика. Тот сидел со своими дружками под огромной сосной и играл в очко. Увидев Керопчика, Чик почувствовал приступ тоски по возмездию. Он не стал дожидаться своей очереди, чтобы покататься, а тихонько вышел из парка, решив во что бы то ни стало найти Мотю. В таком удобном виде, как сейчас, за это время он Керопчика нигде не встречал. До этого он его встречал мельком, а сейчас Керопчик сидел под сосной и играл в карты, и Чик знал, что это надолго. Чик был так возбужден, что решил, будь что будет, но если он найдет Мотю, то обязательно напомнит ему об обещанной мести. Первым делом Чик отправился на спортплощадку, где любил отдыхать Мотя. Спортплощадка была расположена совсем близко от парка, в двух кварталах от него. И надо же, чтобы Чику, наконец, так повезло. Только он подошел к ней, как увидел человека, спящего под шелковицей. Это был он. Чик был в этом уверен. Да там и не осмелился бы никто отдыхать, зная, что это место облюбовал сам Мотя. Сердце у Чика бешено заколотилось. Он вошел в ворота спортплощадки. Он пошел по лужайке к шелковице, стараясь шуметь травой, чтобы Мотя его услышал. Услышав эти шаги, Мотя приподнял голову, спросонья зевнул и посмотрел на Чика. Чик поздоровался с ним и, ничего не говоря, бросил на него взгляд, полный такого тоскливого напоминания, что, кажется, Мотя догадался. Во всяком случае, он еще раз зевнул и вдруг сам спросил у Чика. «Керопчика, не видел?»
«Видел!» — ответил Чик, едва сдерживая прихлынувший восторг. «В детском парке! В карты играет!»
Чик невольно, но отчасти сознательно придал своему голосу такую интонацию. Ему ли после обещанного Моти возмездия спокойно играть в карты?
«Приведи его сюда!» —
сказал Мотя,
и, лениво вынув из кармана папиросы Рица, закурил.
«Сейчас!» — сказал Чик, и, выбравшись на улицу, изо всех сил помчался к парку.
У входа в парк он остановился и отдышался. Он боялся, что Керопчик что-нибудь заподозрит и сбежит. Нельзя вспугивать дичь раньше времени. Он спокойно подошел к играющим в карты.
«Керопчик», — сказал Чик, — «тебя Мотя зовет».
«А где он?»
— спросил Керопчик, не вынимая изо рта папиросы и подымая над картами свои, сейчас прищуренные от дыма, прозрачные козьи глаза.
«На спортплощадке», — сказал Чик.
«А что он хочет?» — спросил Керопчик.
Чик окончательно уверился, что Керопчик ничего не знает о ждущем его возмездии.
«Не знаю», — сказал Чик. «Он спросил меня, Керопчика не видел? Я сказал, видел. Тогда он сказал, приведи его сюда».
Теперь все, игравшие в карты, бросили играть и прислушивались к тому, что говорит Чик.
«Ты с ним дел не имел?» — спросил один из игравших.
«Никогда», — сказал Керопчик и пожал плечами.
«Ну, пойди», — сказал тот, что держал колоду. «Раз Моть зовет, значит, что-то хочет узнать».
«Я сейчас прикондехаю», — сказал Керопчик, и, сунув во внутренний карман пиджака кучу мятых денег, лежавших возле него, встал. Он отряхнулся и, плотнее заложив в брюки сбившуюся рубашку, затянул пояс. Чик и Керопчик вышли из парка и пошли в сторону спортплощадки. Чик заметил, что Керопчик, пока они выходили из парка, шел бодро, но потом приуныл.
«А вид у него какой?» — спросил Керопчик.
«Обыкновенный», — сказал Чик.
Они свернули в глухой переулок, в конце которого была спортплощадка.
«Братух пишет?» — вдруг спросил Керопчик.
«Да»,
— сказал Чик, и почувствовал, как что-то в нем кольнуло. Он вспомнил, что брат его и после того футбольного матча много раз мирно встречался и разговаривал с Керопчиком. Этот Чик помнил обиду, но сейчас она ему показалась не очень важной.
«Хороший парень был», — сказал Керопчик про брата.
Чик промолчал.
«Нежадный», — добавил Керопчик после некоторой паузы. Они уже были совсем рядом со спортплощадкой.
Они вошли в нее. Мотя сидел на траве и ожидал их.
«Привет, Мотя»,
— бодро сказал Керопчик, когда они подошли. Мотя ничего не ответил и продолжал сидеть. Он даже не поднял головы. Во рту у него дымилась папироса.
«Ты меня звал?» — спросил Керопчик.
Мотя опять ничего не ответил, а тяжело поднявшись и не вынимая папиросу изо рта, сказал: «Раздевайся».
«За что, Мотя?» — удивился Керопчик.
«За...» — спокойно ответил Мотя и лениво, наотмашь, ударил Керопчика по лицу. Голова Керопчика мотнулась назад.
«За что, Мотя?» — снова спросил он.
«За...» — спокойно повторил Мотя. «Раздевайся». Чику стало ужасно неприятно.